Далее пройдя себе. Изучаем личность. Кто я? Как познать себя? Мы уже слышали не раз, что нужно идти вглубь себя. Как? Ну, вчера мы так упомянули ступени, какие существуют в йоге. Осознание начинается с энергии пищеварения. Это то, что мы знаем хорошо. Каждый день несколько раз испытываем голод, делать всю эту энергию пищеварения. Это осознанная энергия. И затем нужно подниматься выше. От таких физических ощущений, как голод, жажда, тепло, холод. Мы еще испытываем эмоции. Да, есть чувства, органы чувств, они выше мертвых людей, способны ощущать. Они как будто живые, делены вот этими чувствами, ощущениями. А ум еще тоньше чувств. Он много раз происходит просто органы восприятия, потому что он может испытывать эмоции, такой синтез, смешение различных оттенков чувств, например, праздничные чувства. Это ум. Нет такого органа чувств, который бы этот праздник был бы настроен. Но можно настроить ум на праздник. Недавно был Новый год, мы каждый год это делаем, стараемся на праздник. Как? Мы делаем все, устраиваем приятное для органов восприятия, прежде всего. Ну и в большей степени. Какой-то хороший интерьер, квартира или зал, куда мы приходим для праздника, где есть красивое освещение, люстры, картины, не знаю, убранство, церковь для глаз, должно быть праздник. Для ушей это лучшая музыка, Новый год это наш долгожданный праздник. И лучшее произведение музыки озвучивается, и плюс еще приходят наряженные, духи используют, запахи, ароматы для носа, как глаз, обоняние, зрение, слух. И, конечно же, застолье нас ожидает, будет пир, вкусные блюда, то есть одновременно стороны чувств наслаждаются. Одновременно все, куда мы посмотрим, что мы послушаем, все это составляет нам наслаждение. И в уме этот синтез немедленно складывается в некое предчувствие, как предвкушение. Мы понимаем тост, обновленный всем этим, этой атмосферой, и говорим, будем же счастливы в новом 2020 году. Так с верой это произносим, и все очень вдохновлены. Эта вот вера означает счастье. Вдохновение. Это навеяно чувственное восприятие. Вот уже 2019 лет мы не были счастливы, а 2020 точно будем счастливы. Ну точно. Вот этот вот пик, значит, праздника, он организован именно восприятием чувств, объектов чувств и вот этим воображением тонким, эмоциональным. Это чувство называется шестой ум. Он также может что-то предчувствовать. Неосознанно, не понимая, не осознанно. Многие вещи мы не осмысливаем, но они работают, как говорят психоаналитики. Сейчас психоаналитики достигли такой стадии, они могут вот это шпионаже предвидеть события этих людей, отношения по тонким психологическим факторам, которые они могут наблюдать, обычный человек не может. Они знают, какие слова сказать, какие ассоциации вызвать в уме человека, он даже не понимает, что им управляют. Есть грубое управление, есть тонкое управление. Это эмоциональное состояние ума. Например, работник, он знает, куда пойдет добыча. Она говорит, туда, где ему пища, или где партнер. А куда добыча? Но добыча не сознает эти вещи. Он просто идет себе свободно, живет себе свободно. И вдруг шумность. Как же это? Слово. А вот есть природа ума и чувства. И эта природа может быть неосмысленная, говорите, что из всех людей лучшие те, кто мыслят, умеют осмысливать происходящие события. Из тех, кто осмысливает, лучшие те, кто философски мыслит. Еще лучше. Вот если мы с вами научимся философски мыслить, мы исходим из общества депрессии, психических проблем. Главная причина, почему человек подвержен этим стрессам, глубоко именно, что же он пускает в сердце, не хватает знания. Понять причину этого философства. Поэтому стресс глубокий. Травма. Наблюдаем травму. Ну, а не друг добрый, хороший. смотреть со мной на бабушку, плачущую горько очень. На он добряк, что говорит, мать, что плачешь на бабушку? Бабушка жена какая-то, может быть, деньги нужно, скажи, я помогу тебе. Говорит, нет, сынок, ты не поможешь мне, у меня вчера внук повесился. Внук повесился. А сколько же ему лет? 15 лет. Как же это? Вообще. А так бабушка все говорит, сказала, ты знаешь, люди смотрели очень гордые все. Это говорит. Если что, ты скажешь, маленькое замечание, не хуже травма. Не мог. Не мог принимать какие-то настоящие смерти. Кризму какую-то, что-то поправить кого-то. Очень сложно сейчас. Молодежь какая-то, все мы такие стариковые, защищаемся, обороняемся, нам очень почему-то больно. А всего лишь не хватает осмысленности происходящего. Потому что друг это тот, кто приятные вещи скажет, поможет, а враг у каждого недостатки. И таким образом баланс возникает в нашей жизни. Поэтому правильное понимание себя. И у нас не нужно уметь понять друг и враг, а вот это сложно. Потому что ум эмоциональный. Если кто-то не нравится, я думаю, он враг, я хочу его как-то навредить, остановить, что-то с ним сделать. Мы так иногда к Богу обращаемся. Пусть все мы враги сдохнут. Такая молитва. Эта молитва никто не услышит. Хотя сам факт обращения высшими силами неплохо, хорошо. Но не извините. Мы с вами, может быть, на этой почве научились уже и обращаться к высшему разуму, который реально существует. И над умом, над этими эмоциями, над этими фантазиями еще есть разум. И разум у нас где-то есть, когда он есть, конечно, всегда, где-то нет, когда мы его так задвигаем. Просто не мешает празднику. Не нужно говорить, что вы завтра после Нового. Как обычно все. Разбросаны бутылки, да? Пьяные люди, и это все, знаете, вот как бы в обычном смысле. Опять будет все обыденно, обыденно, то же самое, что короче. Ничего нового. Следующий пара, который только много, но больше, а потом все проходит. Уже 2020 лет. Но каждый год умереть снова. Почему? Нам хочется испытывать счастье. Ну пусть хоть один день, но не мешает. Не надо разум включать сейчас. Давайте завтра время разума будет уже. А сегодня давайте забудем все. Просто в эфире. Хорошая. Так вы же согласны. Ну кто же отказывается, верить в хорошую вещь. Надо ли? Но знаю. Не в ней верить. Не просто слепо во что-то верить. Это некий фанатизм или сентиментальность. Вера и знание должны быть вместе. Вообще счастье начинается с веры. Как молодые люди женятся. Они верят, что у них любовь, и верят, что у них жизнь прекрасна, потому что это любовь. Они чувствуют эту любовь. Они счастливы. Два самых счастливых человека на свадьбе это его отошел. А все, кто поздравляет, уже такие родители уже старики, они плачут, человек говорит, так не знаю, что это в жизни будет нелегко, вот они верят, они сейчас наивные, молодые, а ведь трудности выживают. Но вот эта вера выглядит как счастье. Старые люди уже не верят в такое счастье. Потому что будет трудно, жить будет не так и просто. Еще нужно сохранить друг друга, еще нужно уберечь друг друга, еще нужно быть верным. И прочее, прочее, еще будут дети, еще будет хозяйство. Тут много еще факторов, знаете. Неизвестно, вам еще будет, еще наружу радуется. Вас ожидают трудности, конечно. Но вот эта вера, она выглядит как счастье, не счастливое. Я помню себя еще до школьного возраста. Первый опыт моего восприятия счастья, не моего, это была моя младшая тетя, моя няня. Ее так и зовут до сих пор. Няня. Я живу больше 80 лет, говорю, няня. Моя любимая няня. Несчастнейшая судьба у моей няни. Но я помню, как мы поехали в город, в поселок, с родителями, все вместе в Турпище собрались туда, когда жила моя жена и с бабушкой. И вот мы вышли с автобуса такого, я помню, ехали число за дорогу, за Йорки, за поселок. Нас встречает няня. Я такой длинный. Она была совсем белая. Она была красивая, как она была. Чего она нас смеялась, радость, не схватила меня на руки. И кружила вот так, что-то не просто. И я был такой счастливый, а что такое? Почему? Почему все хорошо? Что, почему? Она говорит, я замуж. я тоже хочу знать. Я рекомендую, что я чем-то занимал. Но вот это счастье, я хочу просто быть счастливым, как она. Вот, я думаю, надо же, как хорошо, что будет замуж, что ж такое. Они сказали, значит, вот ты тоже узнаешь, когда выспишь, ты женишься, вот это значит, что такое счастье. Ну, надо это подстрелить. Я говорю, что жениться, что там замуж, что-то все. Это было счастье. Через несколько лет муж ее бросил, С тех пор она не имеет личной жизни. Ужасная ситуация. Все, и она больше никогда не верила в новое счастье. Никогда. То есть травма. Поэтому, если у нас есть философская нагрузка, умение мыслить, мы будем защищены от таких глубоких личных травм. Я бы просто посоветовал читать Бхагавад-гиту только для того, чтобы быть защищенным, чтобы ум и эмоции были защищены, чтобы в сердце не проникали глубоко эти проблемы. Потому что травма – это просто глубина поражения. Мир – это глубины. Вот можно порезать просто, а можно проткнуть насквозь. Вот это разница. Если какие-то негативные вещи проникают глубоко в наше сердце, то наш ум слабый. Сердце не защищено. Знание, разум. Поэтому должна быть умственная нагрузка хорошая. То есть ну, нужно пытаться философски мыслить. Иногда скажут, а зачем вот душа, зачем себя познавать, зачем вообще Бог, зачем вот это все? Зачем? Знаете, это просто одни счастья. Он сразу возникает, я только чувствую страдание. А зачем? А бывает счастье, а потом счастье. А зачем все это такое счастье? То есть я уже счастье понимаю негативно. Ну зачем все? Но если что-то настоящее, я не спрашиваю, зачем? Я не спрашиваю, зачем мне мать, отец, я не у меня цели. Я не спрашиваю, если они у меня отец, зачем все это, потому что все это плохо. Я не нужно сказать, что плохо, что мы спрашиваем, зачем, поэтому что все, почему? Почему мир такой? Он разный бывает. Почему человек такой, человек тоже разный бывает, почему разный? Почему один человек святой, а другой скотина? Ну такая разница, ну почему? Ну правда. Надо все как, на все такого, знание, нужно понимать. И вчера мы рассказали историю про Леонардо да Винчи, да? Один и тот же человек может стать скотиной или святым. Один человек может споткнуться, упасть, сделать ошибку. Поэтому, конечно же, нужна вера. Вера – это санскрит, но мы скажем знание. Это не знание. Очень хорошо использую слово вера, потому что знание – не всякое знание ведическое. Знание, которое не связано с целью жизни, не является ведическим, например. Математика не является ведическим. Новой среды. Или география, или астрономия, которая не связана с разумом творения, не является ведической. Это отделенные науки, незаконченное знание называется, не ведическое. Ведическое связано со смыслом, другая вещь. Например, обычная математика, она же как построена? Математику? То оказалось, что объяснить ребенку 1 плюс 1 не так-то просто. Нам с вами понятно, элементарно. А вот ребенку, если впервые, оказывается, это просто. То есть нужно знать, как это объяснить. Потому что он не понимает, что вы от него хотите. Вот. Один и один. Он видит один и один. Почему оттуда два живут? Как он двумя становится? Ну, понятно. Если вы детей обучали, я сталкиваюсь с этим явлением. Тогда мы знаем метод. Мы знаем метод. В общем, видите, очень просто. Вася, вот тебе конфета одна. Он понимает, как мне одна конфета. Дальше что? А вот, Вася, тебе еще одну конфету. Вот у тебя что? Две. Сложил. Чувство собственности сложил. Мое. Я их соединил. Чувство собственности. Вся наша математика основана на чувстве собственности. И умножение, и сложение, и дробление, и вычитание, и все, что хотите. И вся наша жизнь основана на той же самой науке. На чувстве собственности. А веды говорят, это не ведическое знание. Это знание приведет вас к конфликтам, к проблемам и разрушению отношений. Чувство собственности – это главная проблема мира. Поэтому мы говорим альтруизм, как это позитивно. То есть такие люди бывают раз в 100 лет. Альтруизм – меценаты. Кто делает что-то, значит, благотворительность, бескорыстно что-то. Великие люди. талантливые люди, одаренные люди. Вот он творит не за деньги, ему не платят, а у него избыток этого таланта, он не может уезжать в себе, это просто выглядит, что это слышит. Или что-то смысл, как я сказал, что ему за это не платили за него. И за это ему за это тоже платили его. Это альтруизм называется, что знание для всех, деньги для всех, власть для всех, блага для всех, все должны участвовать, вот это биологический принцип, все должны участвовать. А ведическая математика совершенно другого устроена. Тоже есть математика. И деление, и вычитание, там, удивительные вещи. Если вы освоите ведическую математику, вы сможете интуитивно засчитывать истинное деление. Не засчитывая каждое число. Интуитивно уже. Знать точную цифру. Я видел такого человека в Индии как-то, ну, не то, у меня 8 знаков. Это был такой классический индус, древние картины. Челмен там, знаете, вроде бы браслеты каких-то, не знаю, в серьгах, ну вот как-то сказано. В офисе сидел. В современном офисе, где обычно, вот люди с галстуками, костюмчиками, дипломатами, вот такой индустрий. Мы решили, вот этот офис, не помню, зачем сидит. Такой человек, ну, посетитель нет, у него стол, ему в конце дня все листы сцепленные выкладывают вот так на стол. Но он не смотрит, глаза уже больше ходили, несколько секунд, говорит, результат же выиграл. Считает склад, что-то еще нужно. Никакой компьютер не нужен. Физическая математика. Сейчас я скажу и принцип. Это секретная информация. Нельзя разглашать. Но это открытый секрет. Все равно, если не так-то просто ее применить. Но секрет, принцип, можно сейчас услышать. Один. Начнем считать. Что один. Найдите в природе. Я тебе ничего не даю. Наблюдай разум, где один? О, одно солнце. Правильно, Вася? Хорошо, не слышишь? Хорошо начало. Солнце одно. Есть единицы. А вот это вот все тоже все вместе. Одно целое. Ну, Вася такие. Вот это мысль. Где эти способы? Мало кто способен видеть сюда одновременно как одно целое. Можно считать, это двух, что-то два. Когда вы говорите два, вы должны знать, что должна быть единица вместе. Они должны быть вместе, один в одном, в одной функции. Тогда это будет два. Я могу сказать, не могу сказать, что это один цветок, один фломастер, будет два. Их ничего не связывает. Но могут быть два глаза. А, понятно. Функция. Единица. Два уха видите? Функция-то одна. Вот вам двойка. Считайте. Диалектически. Это вы мыслите. И все, начинаете уже радоваться. Давайте до этого досчитаем. Трибуны материальной природы. Три цвета на палитре художника основных. Так, 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 так. Нужно больше примеров. 10, 20, 30. Надо мыслить. Надо искать, надо считать. Как мир устроен. Где эти единицы, нумерология? Мистика. А где 4? 4 сезона года. 4 юги. 4 варны, 4 вида профессии у людей. О, есть четверка, смотрите. Существует четверка. А есть еще пятерка, 5 чувств, как мы сказали. Деятельных таких. А есть еще шестерка, а есть семерка. Дадите, досчитайте. Смотрите, видите. Это же сами. Я просто указал, что есть разный подход. Наша наука построена на чувстве превосходства. Вы приходите в школу, и педагогу преподают чувство превосходства. И на том, что говорит, тупица! Я говорю, что это? Мы однажды пришли учить географию. После урока к ним подошли. Сказали, Марья Ивановна, ну, такие хорошие отношения. Знаете, у нас там строгая математичка. И мы не можем решить один пример. Она говорит, ну, я не знаю математику, это такой супер, нет? Не знаю географию. Я учитель географии. Я говорю, вот это да. А мы должны знать все время. Учитель знает только свой пример, мы должны знать свой пример. И при этом говорит, тупица, тупица, тупица. Так вы все тупицы тогда, вы тоже не знаете только свой пример, вы много не знаете. Мы удивляемся, почему нас так называют тогда. Наше понятие было, что либо учитель, знаете, все, он уже прошел уже высшее образование, всю школу закончил, математику, физику, географию. Я не просто должен быть наше понятие детское. А реальность была совершенно другая картина. И чувство превосходства, так вот, делай так, а не так, все мнение потом, мы должны это так, и вроде бы все, есть программа, есть обучение, мы что-то запоминаем, усваиваем. Но интересно то, что потом это забудем большей частью. Скорее всего. Потому что мы в школе учили, больше информации забудем. А вот чувство превосходства останется перед нами. Это удивительно странная вещь образования. Люди заканчивают школу и выходят тут очень горный институт. А веда говорит, это самая тонкая гордыня, самая плохая вещь в гордыне в учебности. И из мыслящих лучше, кто умеет мыслить философски, отстраненное от чувств. Почему-то, вчера говорил, чувства, они вот так увлечены, так нас притягивают к этой двойственности, знаете, вот они, слишком много информации. А если оторвать наше сознание от деятельности чувств и более сосредоточено на высоких предметах, вот только тогда пробуждается будхи разум, всевидящая наша энергия будхи разум. Мы лучше можем видеть и слышать, понимаете? А что же нам мешает? Вот есть люди, способны талантливать, чем у всех. А есть секрет. Будут себе учить контроль чувств, органов чувств. Мы должны сердце научиться чувствовать. Не просто языком, глазом, ухом, кожей. Кожа сильная штука. Кожа. Это сексуальная сила. Очень-очень. Касание, взгляды, раздевание. Это кожа, кожа тоже. Мощная сила. Поэтому это все в культуре держится под некоторым контролем, контролем культуры. Как мы говорим, дети до 16-18 нельзя. Да, почему? А потому что когда в разум войдет это вот вожделение, ты потом чувство не сделаешь. Вожделение нельзя запускать туда, вот этого монстра. Ну, знаешь, конечно, там интернет, не знаю, что там, всякие штучки доступны для молодежи. Опасно становится. Вожделение разрушает духовные качества и разум. В этом вопрос. С одной стороны, вроде как свобода, современные люди, мы же не охаете, современные. И, наверное, по-современному хорошо, и мода другая у нас, и культура иная, и хочется быть женщиной, хочется быть мужчиной. И мы равны уже условия, а вот не равны. Мы разные мужчины и женщины. То, что позволяется мужчине и женщине, опасно делать. И наоборот. У каждого есть свое конкретное предназначение, а это разум хорошо понимает. Поэтому береги честь слову говорить, значит, ты потеряешь разум. И работа, брак, воспитание детей, для чего все это? Для чего такое время каждый человек берет и идет работать в пути лица своего? Полезно ли? Это полезно, потому что когда человек имеет семью, работу, ответственность, вожделение контролируется. Он постепенно приобретает мудрость. Вот это то, что нужно для человека, а не живи человека. Это единственное, что отличает человека от животного. Мудрость и доброта. Глубокая доброта. Это именно карма, природа, назначение человека. Не быть зверем, не быть жестоким, не быть похотливым, как животное. Не жить, чтобы есть и спать, а есть и спать, чтобы жить. То есть другой смысл, более высокий. Высокий диапазон ощущений, мыслей, восприятий. Ввысь, понимаете? И вчера мы даже нарисовали от чувств к уму, потом к разуму, в конце концов, это вот я, чистое существо. И над этим я еще и сверх-я, сверхсознание. И так это сознание пронизывает все тело. И рука это я, и нога это я, и голова это я. Все органы тела сейчас связаны и пронизаны одним сознанием. Поняли? Маленькая частичка души, это что Карл Бойнес так описывает. Душа подобна атому в нашем теле. Если вы разделите сечение волоса на 100 частей, поднимете частичку, эту соту, и еще на 100 частей, это 10-тысячная получается часть, кончика волоса, это будет размер нашей земли и души. Это дерево. Обладает сверхсоединенностью. Она может заполнить всю Вселенную. Это сознание своей жизни. Вселенная тоже есть пространство, но уже душа туда обычно проникнуть не может. Есть существа могущественные в этом мире, которых мы не видим и не знаем, может быть, мы слышали легенды, может быть, официально, что с райской планеты или низшей планеты, там тоже есть жизнь, и на Солнце, и на Луне, различные формы жизни существуют, огненные, эфирные, здесь на воде основана жизнь. Где-то из эфира, как на Луне, тела описываются, они живут. Другой век совсем, они имеют другие чувственные способности восприятия. Это несколько райская планета. 10 тысяч лет век на Луне живут существа. Здесь они достаточно доживают, как правило. Но когда-то на этой планете были условия почти что райские. Это знак золотой век, кстати. Люди жили до 100 тысяч лет. Как некоторые секвойи живут 5 тысяч лет. Теперь не сейчас есть такие живые существа, а деревья, которые долго очень жить. Человек не может сейчас так долго жить. Хотя ученые говорят, по идее, должен. Мозг может жить минимум 300 лет, они говорят. Только вот сердце заменяется, и печень заменить. Ну, то есть как-то укрепить органы другие. Мозг может очень долго существовать. Веками. Поэтому есть такая идея именно взять мозг, а тело создать искусственное. Они думают, что я в мозге нахожусь. Наверное, говорят, я находился в области сердца. В области. Не в органах сердца принадлежит, а восседает это сиденье. И оттуда исходит вся энергия. Вот эта энергия души и поддерживает через кровь. Вот это чувство распространяется через кровь, если вы передавили вены, вы не почувствуете руку через какое-то время. Кровь не поступает. Кровь обновляется. Постоянная циркуляция крови. И прана, которую мы дышим, это жизненная сила. Таким образом поддерживается вот эта жизнь в теле. Но когда только прекращается это все и выходит сознание из тела, тело мертво. Оно всегда мертво сейчас. Это набор химических веществ, оно не живое. Но пока есть сознание в теле, оно, естественно, признаки жизни. А что за признаки жизни? В чем это? То, что мы смотрим. Мы фотоэлементы тоже смотрим. Видели? Дышим. Но кузнечный мех тоже дышит. Как же определить симптомы жизни? Можно создать робота, он выполняет мыслительные функции, компьютер можно делать, там есть оперативная память. Задача выполнять. Душа, сознание, ее можно определить только с чем она связана. Непосредственно не сказать ничего невозможно. Так написано в Бхагавад-гите. Если вы услышите о душе, говорите там, вы подумаете, какой ты чудо. Не может быть. Если вы увидите глазами душу, вы скажете то же самое. Чудо. Не может быть. Одно дня не нельзя весь. Просто чудо это не может быть. Но факт. Это как любовь. Это какое-то чудо. Я не могу описать. Но не может быть такого. Но это есть. Это как солнце. Не может быть такого. Сверхъестественное. Это факт. Жизнь это чудо. Это не может быть такого. Тело меняется постоянно, это веществ, мы говорим, да, вот это поток меняющийся. В этом потоке я неизменно, я наблюдаю свое тело от маленького до старости, я тоже сам проживаю все эти фазы жизни, я. И точно так же, как я пронизываю вот это вот тело сознанием, так же вся Вселенная пронизана сверхсознанием, это большое тело. Анхила атма или параматма называется. То есть то, что пронизывает полное целое, делает в единице, едины. Потому что везде единые законы. Где бы вы ни пошли во Вселенной? Абрама, Пуаналлука, Пунарвата, Наджина, говорится здесь. От высшей до низшей планеты это места смерти. Это временное, Ритулога называется, вся материальная Вселенная. Если рождение смерти, старт болезни преследует каждое живое существо. И снова рождение старт, и снова рождение смерти, и снова рождение смерти, реинкарнация, последствия. Факт. Факт указывает на то, что тело меняется на одну секунду. Реинкарнация прямо сейчас протекает. Дело не в смерти. Смерть – это смена типа тела. Да, тип тела можно совершенно не узнать в следующей жизни. А этот тип тела мы еще узнаем, конечно. Потрепала жизнь, но еще и вот начали что-то. Твой сколько лет, сколько зима. Голос-то такой же распас. Я тебя не узнал на улице. Да я тебя тоже, Васька, ну что? Я сколько лет не слышу. Время проходит, и мы еще узнаем тип тела, еще как выдаешь, что это ты, я. Помнишь, как было, так помнишь. Но меняем тип тела и уже не узнаем друг друга. Но, с другой стороны, наш другой язык в голову не придет, что есть какая-то связь. Разрыв полный. А на самом деле никакого разрыва нет. Мы люди, мы чувствуем друг друга в любой национальности, у нас одни и те же прелести. Мы даже знаем друг друга, не знаем, а природа наша одна и та же. С небольшим разнообразием. А суть наша человеческая тоже самая. Мы все стремимся к славе. И к мировому искусству. И к любовнице. Даже беги будет. Дайте ему ресурс, он пойдет тоже в дело. Чувство собственности. Но люди, для людей дается ману самхита. Слово законов человек, для людей, для человека. А создатель человека это закон. То есть создатель создает планомерно это все. Мы созданы живыми существами. Живем не в своем мире, мы здесь гости. На какое-то время. Вам известно, как это чувствует? Это факт. Это не выгодно, мы здесь на какое-то время. Мы сюда ни с чем пришли, ничем не берем. И у нас есть задача. Зачем мы сюда? Мы посланы. Да, но не все знают, что мы посланы. Не все знают, это нужно знать. Животному знания не нужно, инстинкт управляет. Там есть вожделение, там есть жадность, там есть гнев, они справляются вот этими всеми, есть просто законы природы, которые держат везде. Они их не нарушают, не обманывают. Только человек может обманывать, говорит, и всех видов жизни. Свобода выбора, избыточный разум у него. Становится хитрым, расчетливым, опасным, разумным. И пока он не берется до мудрости и доброты, все еще это не человек будет рождаться снова, 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 пока либо не пойдет вниз, сейчас население планеты увеличивается. Ну, много. Ну, иногда появляется, но несколько миллиардов. А в другие эпохи гораздо меньше было людей. Не было необходимости такого населения. При этом видно, что миллиарды людей не очень высокого качества. Гениальных людей единицы. Мало. В основном так. Ну, проблемы. Все для себя, как говорится. Проблемы, политика, все, сложности, отвлекутся. Почему эта ситуация? Ну, представьте себе школу, класс. Мы проводим какую-то программу. Пятый, шестой класс. И вот мы не усвоили программу шестого класса. Ну, второй год. Устаешься. Устаешься. Еще раз плюс уроки. Давай еще раз на трех. Но вперед. Не выполнил задачу в этой жизни. Снова супер. Если еще ухудшил программу, не шуру ружить. И снова, так, таким образом, население увеличивается. Увеличивается, увеличивается. Причем качество людей не увеличивается. Потому что программа не выполняется. Как мне сказал один пожилой человек, который 40 лет вырабатывал землю свою, говорит, я тогда-то не могу понять. У меня вопрос на 17 лет возник. Каждый год, почему нужно каждый год это? Пахать, сеять, снова пахать, сеять, снова пахать, сеять, собирать. И снова на него повторять. Сказка это была вчера. Почему вот эти повторы? Начнем с повтора в жизни. И вот этот цикл замкнутый. Почему так? Пока мы все уроки. Повторение мамочки. У нас должен появиться вопрос, а зачем я живу? Почему именно так? Ну почему вот он такой, я вижу такой, но почему он такой? Почему добро, зло, почему вечная борьба, почему нет ответов? Почему это дерево быть или не быть не решается? Почему отцы и дети не решается проблема? Обещают Нобелевскую премию решить проблему отцы и дети не можем. Нет решения. Отцы и дети. Мы не знаем. Ни отцов, ни детей сейчас. Не понимаем. Почему мужчина и женщина несчастны сейчас, не доверяют? Почему братья слабеют и разрушаются? Почему детей много остается брошенных? Нежеланно. Почему столько абортов? 20 миллионов абортов в год по миру. Вам не кажется, что мировой войны нужен? Сколько мы сейчас сеем зла под видом родителей? Под видом цивилизованных людей. Сколько мы сеем, сколько войн. Если вы попадете на войну, посмотрите, большинство из вас практически все откажутся от мяса и прочего. Это невыносимая вещь. Я не буду указывать. Но у нас все скрыто. Вы ничего не можете покупать. Готовы пищу. Все очень культурно. Нам улыбаются. Честно, если вы за покупку, у нас есть культура. Нам покрывать эти вещи. Мы забываем все. Чтобы это известно, забитое же, чтобы существовать. Зверски забитое. Мы наслаждаемся цивилизацией. Это просто чувство без разума, без осмысления. Но когда с нами происходит событие какое-то в жизни, мы не можем осмыслить, мы страдаем. За что? Я что-то плохое сделал? Я же ничего плохого не делаю. Может быть, ты сам ничего плохого не делаешь, но ты и ничего хорошего не делаешь. А твой долг делать очень хорошие вещи. Ты же человек. Но сверх вещи. Выше всяких биологических потребностей. Выше эгоизма. Поэтому стань матерью настоящей, стань отцом. Научись бескорыстно, вот тут будет бескорыстно, чисто, альтруистически. Это будет к Богу, к осознанию полного целого. Вот так ты придешь. Разум проводится, когда твои чувства начнут служить полному целому. Ты поймешь, как удивительный мир. Потрясающе. И все живые существа, они качественные. Это формы разные, да, в страсти мы видим, что живое существо разных видов, разные типы тела, да, это так. Но в благости вы видите одну суть. Разница нет. Собака – это та же самая душа, просто благодарением кармы другое тело получилось. Вот и все решения. И эта эволюция, она родится, будет перерождаться, в конце концов она эволюционирует, снова, в конце концов, идет в человеческую форму жизни. И здесь важно не вернуться обратно в этот цикл рождения и смерти ниши, а пойти дальше, преодолеть, победить себя. Вот эту нишу природы чувств, вожделения, жадости. Вот такую картинку я видел в Улан-Удэ, в буддийском монастыре в Тадзане. Я теперь попал туда, я очень сильно был поражен этими изображениями, танками. Танк называется изображение, изображение разные картинки из жизни Будды и философские эти картинки. Но образ видения искусства. Я как художник, конечно, был очарован танками, я это смотрел, как в музее, как это там. И одна картинка меня привлекла, там была изображена такая вот колесо, чакра, времени, кала чакра со спицами. Время, как вращающееся колесо, чакра еще оружие, потому что оно все разрушает. И между спицами миры изображены очень искусные подробно. И человеческий мир, и мир богов, и демонов, животных, водоплавающих, между спицами изображены миру. А здесь рядом с этим колесом Будда, с благословляющим жестом. А в центре ступицы этого колеса три образа. Питон, змея и свинья. Я говорю, а что это все означает? И мне сказали, что это значит. Это план мне весна. Питон, свинья. Змея означает вожделение, жадность и злоба. Это ступица колеса, которая вращает этот материальный мир. Вожделение, гнев и жадность. Стреляй. Ну, как мы говорим, они дают нам прогресс. Если бы не вожделение, как прогресс? Если бы не воин, как бы прогрессировали? Это все вот отсюда. И вот по миру, вот мир водоплавающий, что там изображено? А рыбка поедает другую рыбку, более маленькую. А это поедает более большая, и все они выстрелили, чтобы съесть друг друга. Вот так устроен мир докладывающий. Живот жвастит живота, сильный съедает слабым. А почему так устроен? Смотрите, на тебя солнце. Потому что здесь вожделение, гнев и жадость. Ну да, наши формы жизни туда. Значит, не осмысли, люди просто едят, наслаждаются. А это что в мире животных? Там тоже, смотрите, есть хищники, и тоже едят друг друга, все тоже живут, живая живота, такой же принцип. Почему там? Ступица. Потому что вожделение не жадность. Может быть, у людей как-то, но там тоже конфликт. И войны страшные цели. А почему же убить? Ступица. Вожделение не жадность, страшно иначе. Может быть, там, наверху, там, где боги эти, слышите, вдруг про стихии не вселяют, знаете, вот сериальные такие, полубоги называют. Сити. Может быть, там какое-то совершенство, но там такие же сильные демоны, они тоже воюют. Да почему же там не покоя? Даже на высшей планете. Судьи. Там тоже поселение, уже они тоже есть. Это материальный мир. И только Бог вне этого колеса
вне этих событий, вне этих конфликтов. Почему? Откуда такой вратарь? А у него нет вожделения неба.
Нас же так просто. Ну, просто, конечно. Но нам нужно увидеть, какой же глубины эти вожделения неба уже, как сказал Будда. Открывать одну трешку, чтобы понять, что это такое за мир. Очень лучше. Открывать камни, 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 камни. Конечно, ароха. Так какая же глубина? Без тот. Пошли не ужаться. Что же делать, как спастись? Обращайся к сверхсознанию. Обращайся к Богу и засекать. Нужно осмысливать его, знать его, не просто обращаться. Чтобы исполнить желание, нам нужно исполнить желание в жизни, значит, будем счастливы. Есть три способа. Мантра, тантра, янтра. Мантра – это обращение звуковое. Обратился – и получил. Работать, когда есть отношения, нужно начать. Как я могу в семье попросить свою жену приготовить ужин? Это просто звуковое обращение. Я не получу денег, ничего не снесли. Просто звуковое обращение. Ужин готов, что получится. Мандра работает, если у тебя есть отношения, любовь. Также молитва тоже работает, если есть отношения. Достаточно мандры будет. Но если у нас нет таких отношений, тогда тандра заслужит. Заработай лучше. Не просто попросить, а заслужит. Знаете, мне деньги нужны, мне семья, есть нечего. Ну хорошо, вот выполняю эту работу, объем работы, выходи вовремя на работу, уважай начальство. Уважай, почитай и получишь вот такую зарплату. Договорились? Вот там же, да, договорились. Я могу заработать. Другой способ исполнения желания. И третий способ, самый низший способ, это янтра. Я использую кого-то как машину. Эксплуатирую. Вставь ключик. Правство ключик. Или обманываю. Либо механизмы создаю новые, новые, новые. С ними не нужно никаких отношений. Они нам служат кнопки, которые нажимаем, а почему не устроят кнопочки. Об этом как-то я рассказывал в Тбилиси, не так давно, несколько лет, пару лет. В Тбилиси тоже собрались люди, был зал, я рассказывал тоже три способа исполнения желания. Я им приводил пример про мантру, звуковое обращение. Вот представьте, если я жене скажу, приготовлю, жена приготовит. Если я кому-то на улице скажу, приготовлю, значит, в почте приду, что? Одна женщина из зала стала говорить, нет, в Тбилиси можете любого попросить, он приготовит. Ничего себе, мы работаем в Тбилиси, смотрите. Там еще есть эта дисциплина, что бой сможет сказать такое, пожалуйста, достаточно обращения. Не нужно зарабатывать. И мантра – это звуковое обращение. Молитва – это уже другое, когда есть отношения. Когда есть отношения, она работает. Когда отношений нет, не работает. Отношения с Богом, с сверхсознанием означает, что отношения со всеми живыми существами, с этими. Кого не встретить? В сердце уважаете. На словах не говорите, не знаете человека. Он вас тоже не знает. Но в сердце вы уважаете любое живое существо. Просто потому, что оно живое. Даже врага можно уважать, говорят. Любого человека. Когда мы изучаем Агхара, это же битва, там они сражались, и на жизнь, на смерть. Но там начало битвы трубили в раковину, и конец на закате дня тоже раковина, сначала конец битвы. И когда битва заканчивалась, они ходили друг к другу в гости. Угощали пищей, общались, иногда по душам, иногда что-то выясняли, но никто оружие в руки не брал, культура была. Но с луком равное, снова оружие, и схватка, на равное, честно, согласно этике войны. Никто не нарушал, есть честь, есть культура. Это отношения. И когда есть отношения, достаточно мантры. Просто говорим, и не нужно больше подтверждений, бюрократии, документов, нотариальных заверений, не нужно. Достаточно слова высказанного. Потому что если ты солгал, ты упал. Сам упал. Тебе не нужно ждать. Но если мы уже все как бы упали, уже много солгают, то, конечно, нет, это опасность. Если мы на дне колодца, то не проблема. Но если вы честный человек, то ваша репутация рухнет За одну секунду, если сложно.
Смотрите.
За одну секунду репутация. Если вы честный человек, имеете такое, вы знаете, репутацию, то как опасно, вот так. Но если бы он как бы лжет постоянно, тогда еще боится. И таким образом, если мы поднимаемся на какой-то верх культуры, ответственность тоже поднимается, здесь это карма. И она нас защищает. Нам не нужно себя защищать. Карма защищает нас. Пока мы работаем, несет ответственность за семью, за воспитание детей. Пока мы к этому ответственны, перед Богом, говорится, мы защищены от разрушения личности. От вожделения жадности не защищены. Долго человек. Если мы праздную жизнь ведем без ответственности, ни семьи, ни толком работы, какого-то долга, только для себя что-то там деньги вырубаем где-то, то праздную мальчишеское дьявол, в итоге мы все заканчиваем какими-то развлечениями, какими-то чувствами. Просто пустые мыслите, получаем травмы, обиды. И живем, конечно, весь мир, всю жизнь. И помышляем сейчас о своем мысли. Называется Атмаханса Питакура, самоубийство. Ум человека, он друг или враг? Если под контролем он друг, не под контролем враг, он приведет к проблеме. Но скажет, весь мир плохой. Он не скажет, я плохой. Скажет, мир плохой. Это самоубийство. Это очень скверный путь. Потом мы изучаем мысли философские, изучаем себя, изучаем законы кармы, законы времени, душа, сверхдуша, что это все? Какие же отношения? Что такое деятельность? Ратрити криамана не гунах кармани старвашаха каравину тахна кархана тимани тесанскрит. Ведь все же делает материальная природа. Не мы. Это делают гуны материальной природы через нас, мы еще инструменты. А глупец думает, что он работает. Говорит, майор, я работаю. Ну хорошо. Ты видишь ученый. Вот это же большие знания. Для кого? Для всех правильно. Для всех, для главы всего общества. А зачем же все мыслить? А вот ты управляющий, ты государство управляющий, миром управляющий, областью управляющий, еще чем-то управляющий. Для кого ты туда поставить? Для себя? Нет, для главы всех себя поставить. Это правильно, опять правильно, для ума целого, для единицы. А вот ты бизнесмен, ты миллионы. А для кого? Вот тут я уже согласен. Зачем миром держишь руку? Вот значит я все. Ему так мало. Аханкара ему так мало. Значит, что ты сделаешь. Потому что это действительно материальная природа. Разум ты оттуда берешь. Энергию тела куда ты берешь. Ты же не происходишь. Ты себя с этим отождествляешь. Да, ты это заслужил. Каким-то образом получил разум, получил дары, да, способности, таланты. Не злоупотребляй. Ведь ты же получил это на время. Ни с чем пришел, ни с чем уйдешь. Но есть тенденция злоупотребления, потому что я не понимаю, я не раз живем. Я не раз живем, понимаете? Поэтому бери как можно больше от жизни. А что там будет потом, какая разница, как утраивается меня больше нет. А теперь наши молодые, молодое поколение спрашивают, нас с вами старших, а какую вину вы ставите? У меня будет здоровая жизнь, счастье, наследство какое вы оставите? Вот эти грязные воды вы оставите? Питьевую воду в бутылках вы оставите? Все стратегии вы волнуете? Питьевая вода текла по рынкам, по желобам. Это вот подвешенные на земле. И стаканы стоят чистые. Люди берут воду. И на гель я было не буду ступить. Кругом были яблоки, груши, шелковник, черешня. Весь город был сад. Где все? Кругом механизм сейчас. Пробки. Сейчас в Алма-Ате дети рождаются с патологией. Это мы оставляем такой мир против себя. Янтры, машины. В этой машине мы едем. Каждое утро едут в пробках люди. В каждой машине один, максимум два человека. Раньше, если в автобус набивали, не все времена ждали его. На остановку встанут, и все в одну сторону смотрят. Толпа целая. Вот эта толпа должна сесть в автобус. Автобус идет, это перепоршень, знаете, там руки, ноги торчат из окон, там песня идет. И вот нужно эту часть туда вырвать людей, часть запихнуть туда еще. И мы, ну, много было шуток, много было веселья, смеха, как он и ругались там, и прочее. Ну, мы общаемся, в этом случае. А сейчас мы сидим в машине, в пробке, смотрим, туда помеха, там помеха, мы все друг другу помеха, понимаете? Мы тип создания такой, мы друг другу все мешаем. Я живу в городе, мы в этих квартирах замыкаемся, решетками, у нас там интернет, нам больше никто нет уже. Это счастье. Это мы оставим этот образ жизни, вот эти всякие штучки. Детям, которые травят невозможно, они там сидят, не знают, что с ним делать, что же искусственное. Виртуальный мир. Это техногенная наркомания. Оторвитесь оттуда, посмотрите на этот сотворенный мир, не человеческий мир. Осмыслите его. Вот что важно. Вот и что он здесь. А мы в иллюзию куда-то погружаемся. Вся цивилизация постепенно какие-то иллюзорные. Иллюзорная вещь означает, что я думаю, в будущем я буду тем-то или тем-то. В будущем. Не важно, кто настоящий, но в будущем я большой человек. Следите за этим. Это мое намерение. Представьте, вы приходите в 5-звездочный отель и говорите, номер у вас есть, но самый лучший, самый дорогой. Ну что, приемный, кабинет, спальня, ванная. Ну, все, все такое. Ну, самое дорогое. На год вперед. Да, я все говорю. Пожалуйста, оплатите. Я потому что в будущем я миллионер. В будущем я заключаю. Сейчас я такой спасибо совершенно. А в будущем я миллионер. Подожди, не знаю. Сейчас вы ползите. Но сейчас не сколько. Сейчас не могу. В будущем вы работаете, приходите. Нет, ну почему нет? Я же в будущем точно знаю, что меня не уверен. Я верю в себя. Вы меня не верите, что ли? Да я не верю, только ну, когда деньги будут, ну, какие-то факты должны быть, какие-то предпосылки должны быть. За счет одного самомнения мы не можем построить жизнь. Как люди женятся? Они сейчас обещают друг другу многое, верят, веру пробуждают и женятся, а потом не могут это. И что в будущем все у тебя тот, эти все звезды с неба подарочат. Мы уже сейчас мы убьем этих детей. У тебя будет машина, квартира, много детей, я буду то-то для тебя на руках заниматься. О, конечно, я пойду замуж, а такой человек. Хороший. Такая любовь. Но это все в будущем. А сейчас что? Ну, прости. Не получилось. Значит, не любил. Обманул. Не так. Жил с тебя со своей стороны. Помните? Ну, сам вас не было. После этого коротко стрелка человека. Вся история. И за это как-то заканчивается. Это пусть гордость, пусть вот этих ложных обещаний, ложных надежд. Давайте реально развиваться. Если мы упали в том углу, мы не можем подняться в другое место. Не надо так думать. Нужно подниматься со своего места. Где мы сейчас находимся, в этом месте нужно сделать хорошее. Вот эту нашу семью, вот эту нашу работу, вот это наш ум, наши чувства. Вот наш путь. А не то, что мы смотрим это по телевизору, вот хочу вот так вот, вот мне это все влияет. Роскошь, евроскопь. Да. Не нужна роскошь нам. Нам нужно быть в простоте и красоте. Красоте души, красоте творчества. Сами руками делайте, как это раньше, сейчас нет лишнего времени вышивать, потому что это руками сейчас машины делают. Нам некогда на стиральной машине все делать, все ускорит. А мы что делаем? А мы ругаемся. Вы с ним отношения всю жизнь, только личная жизнь нужна. Нужно думать дальше. Уже личная жизнь есть какая-то, но ее остановитесь. Нужно посмотреть дальше сейчас. При помощи знания и веры. Вперед, в будущее. К светлому. В знание. А что Дуняша? Или Душечка, не помню. Чичикова. Внимание. Гоголя. Они построили нам мост прямо вот в нашей земле, это прямо в Санкт-Петербург. Избыточные мечты. Так мы живем с избыточными мечтами. Вроде это поэтично, но не практично. А нужно, чтобы было и поэтично, и практично. И то другое. И поэзия была, и реальная была тоже. Соответственно. Вообще, когда говорят, что человек должен жить в своем доме среди вещей, подобных произведениям искусства. И есть золотой посуды в среде. Каждый человек. Что это самое чистое. Не что-то богатое. Это чистое. И женщина должна каждый носить золотые украшения. Потому что это важно для здоровья. И для сознания. Это не предмет роскоши или просто престижа. Это необходимость. Все должно быть хорошо украшено. У него должен быть здоровый быт. Самая чистая, лучшая пища, одежда. Должен уметь украшать себя цивилизованно, чтобы не вызывать вожделение, или жадность, или зависть у других. Эта красота должна быть благость, которая даже глубину личности человека. И не просто показывать свои ноги, что-то еще. А культура существует. Это красота, это великая личная культура. Личность. То есть человек ест для Бога, одевается для Бога, мысли для Бога. Вот это человек. Для полного целого. Это как? На сосвете Бога означает все привлекающие. На кого посмотрит, тот живет. Кого коснется, все, спасибо человек. Вот этот контакт утратил с Божественным. Секунды достаточно, чтобы испытать секунду транса достаточно, чтобы освоить все привлекающие. Чем жить тысячу лет, не жить. А секунды хватит. С этой секунды начинается совершенно настоящая новая жизнь. Это новая эра. Но мы же ухукали, где есть недостатки, есть препятствия. Мы сейчас говорим, но думаем, как это все делать. Это хорошие слова, конечно, но как практично, насколько это что мы говорим. Реально много препятствий на таком пути. И мы превратили это все в слепую религиозную веру, такую, где попаемся следующим. Потому что религиозные войны были самым ужасным. Инквизиция уже показала, что такое религиозное невежество. Это самое-самое страшное, что могло быть вообще в истории человечества. Однажды был приемный день у царя Юдиштира, с Махабхара. Юдиштир — это царь. У него есть братья, царь Ильич. У него приемный день, когда каждый человек мог прийти с какими-то вопросами, проблемами и решить непосредственно с императором. И Юдиштир сидел в тронном зале, на своем троне, в медитации. Держат ум в беспристрастном состоянии, ожидая посетителей. Потому что многие говорят, сложный вопрос. Судебная жертва правительства. Но нужно быть очень беспристрастным и тонко мыслящим людям. Юдиштир сидел в медитации, готовясь встретить людей. А принимал приемный его брат, Бхимасена, самый сильный человек планеты. И он пришел к первому посетителю и сказал: мне нужны цели. А что у вас, какой вопрос? Да взгляните, какая-то странность. У раньше не было. Я не могу ответить сам, понять это явление. У меня есть огород. Я огородил его забором. Я каждый день прихожу на этот огород, знаете, я заметил одну вещь, что забор уменьшает мои плоды. С каждым годом. Не знаете, что это за явление? Почему так? О, странное явление. Нет, не знаю, где Юдиштир идет, он мудрый. Открыл дверь и запустил беспокойство. Минутой позже пришел другой человек. Сказал: знаете, что-то странное творится, мне нужно к императору. А вот что? Я вообще воду разливаю в емкости и развожу. Работаю. И вот, знаете, странная вещь какая-то. Я почувствовал что-то недоброе, разлив однажды воду, я снова слил в ту же емкость все, что разлил. Оказалось, почти в два раза меньше. Я еще раз раздел, еще раз слил, почти ничего не осталось. Вы не знаете, что за явление? Что это? Боже мой, мы с этим встречали, но идите к Юдиштире, посетите его. Я зашел в другой. Еще чуть-чуть позже прибежал третий и сказал: знаете, мне нужно срочно к императору, а что у вас? Да вот вчера я был в слоне. Впереди стена большая, с огромной дырой. Мы со слоном проезжаем, а хвост нам застревает. Вы знаете, что это? Боже мой, нет, я извините, эти все впечатления. Что за странные мистические трюки? И три посетителя вошли туда, к нему. Тут четвертый появился. Говорит: я вообще приезжий человек, но сразу хочу сказать. Дело в том, что когда я к вашему городу подходил, видел странную гору, огромную гору, безжизненную. И такого не видел никогда. Знаете, ничего не растет вообще. Я интересовался. Я подошел ближе и видел, однако какая-то полусухая камешка, полушухая камешка. Я ее дернул, гора исчезла, фантом. Вы не знаете, что это? Что это? Фигры.
видели Кришну. Прошло несколько часов, никто не говорит. Сена открывает тронный зал, тихо-тиштира, медитации, дикамы. Не схожу я с ума. Я тиштира. Это не приходил? Нет, не все. Что это значит? Да четыре человека, это все тебе. Четверо? Никого не было. Ну как скажи мне про них? Ты реально это видел? Видел? Слышал? Расскажи, кто такие? Первый сказал, что огород у него, забор пройдет. У другого вода куда-то пропадает. Третий на стороне проезжает, его слона застревает. Это что, опять впереди забор пролезло? Да. Немедленно надо искать, сходить, просить тюрьму. Очень опасно. Надеюсь, кто такие? И что все это означает? Я чего не помню. Слушаю. Тимасена. Эти люди были последние для какая. Они несут ужасную опасность и проблему все. Да какую? Ты что, ничего не понимаешь, что все означает? Ты пример этих проблем. А огород означает собственность человека. Его личную собственность. А забор означает закон Пиноса. Так вот, в Кали-Югу закон будет ущемлять права и собственность человека. Я тебе еще говорю, как такое можно говорить? Ты же царь. Как только может быть, чтобы закон считал права человека? В Кали-Югу так будет. Время такое приближается. Ужасно, не согласен. Ну а второй с этой водой отливает, отливает, ничего не получает, что это значит. Вода – это его жизненная сила, которую он дает своим близким родственникам. Отец работает на свою семью. А дети его поддерживают родственников, не будут все меньше и меньше. Век Кали люди не будут поддерживать своих родителей. Заботиться старше. Такое может быть, чтобы дети не заботились о своих собственных родителях, отцы и матери. В Кали-Югу они будут жить в разных местах даже. Семьи будут распытаться отдержаться. Жутко. Ну а это третье слово. Это нравственное. Да, это Кали-Югу. Большой вор свободно проходит через все законы. А маленький вор застревает. Маленький вор. В Кали-Югу больших воров доказывать не будут, а маленьких не доказывать. И вот еще, ну как это такое может быть? Невозможно. Но с какой стати большого вора не доказывать, маленького не доказывать? Это Кали, вот такое устройство, люди все будут нечистые. Приходится защищать больших воров, чтобы не как лучше чувствовать. Ужасно, я это считаю, что же делать. А почему эти люди опасны? Они же сказали правду. Они же нас предупредили. Нет, ты же нет. Они задали вопрос, они подняли проблему, они направили туда наши мысли, а ответ слушал, не пришли. Вот эти люди будут распространять Кали-Югу. Они будут, там проблема вся, но когда им дают ответ, они не слушают. Лекарства не принимают. Они говорят, проблема. А вот еще проблемы, давайте, у вас какие-то проблемы, давайте больше проблем. Слушайте проблемы, больше проблем. Все средства масляных масок, проблема. Если мы хотим решить свои проблемы в жизни, давайте отсечем эти звуки, лишние звуки, информации негативные, отсечем. Отстранимся. Перестанем слушать все. И начнем читать священные писания. И слушать свое сердце. Начнем этот процесс. И мы видим, как получает успокаиваться, начинаем видеть вещи, как они есть на самом деле. Больше. Но читать трудно, уже мне кажется, что трудно будет читать, что не все понятно. Библия понятна, Коран непонятен, что-то понятно, что-то непонятно, и как жить, непонятно, жизнь все другая. Но если мы сможем обуздать свои чувства, разум, мы много чего сможем, станем сильными, могучими, станем, вернем свою силу. Дальше. Мы много чего можем, просто не знаем. У нас такие зеркала. И для этого, конечно, нужен определенный образ жизни, регуляция, чтобы восстановить свой интеллект, силу чувств, утонченный ум, культуру. Это все нужно, конечно же, возвышать, начиная с себя. Но там был еще четвертый человек. Он увидел гору, этот фантом. Он
увидел апофеоз Кали-юги, Тимосяна. Кали-югу люди создают искусственную цивилизацию, она будет безжизненна. Она не удовлетворит душу такого человека. У него будет искусственный материал, искусственный золото, искусственное дерево, потому что искусственная же пища. Цена гора будет. Они будут эксплуатировать природу. Это все, все обсуждалось раньше. На камне начало Кали-юги. Наши руки, которые уже 5000 лет. А что за колючка этот фантом, сейчас? Да. Кали-юга лучшее время из всех эпох. Хотя это эпоха деградации. Метод дается, лекарство самое сильное, самое простое. Только из 30 лет. Очень легко. Процесс будет органичный, приятный и самый лучший. Раскрывание и наукование. Благодаря этому они освоятся. И мы знаем, что все религии это поддерживают, все писания мира поддерживают этот принцип. Да святится имя Твое, имя Бога, и повторяй его в суе, упоминается, и дальше Господь спасется и так далее. Намеки на это даются. Если хотим понять контакт с Богом через имя. Имя равно ему на абсолютном уровне не кажется. Это его всемогущество. Что имя, что форма, что качество, что он сам. Разница нет. Как устроено духовное тело? Материальное тело имеет локализованный орган мысли. А душа одновременно может видеть, слышать любой частью тела и думать, и функции любые. Любой частью тела она руками может видеть. Ногами может мыслить. Глазами можно принимать пищу, просто посмотрев. Это духовное тело. Но в материальном теле все локализовано, оторвано, видите? Вот душа распята какая-то. Обездвижена причем, прикреплена. И чем, например, какие гвозди удерживает? Собственное желание вожделения. Это сила. Вожделение для любой глубокого, значит. Глубокого сердца для любой Бога. Чистое. Ко всему живому, ничего другого нет. Но соприкоснувшись с гуной страсти в этой мире, она трансформируется, как бы протекает, как молоко, становится вожделением. Это любовь к самому себе, только к самому себе. Я люблю себя. Я живу ради себя. Это вожделение. И когда много вожделения, еще больше вожделения, еще люди сходят с ума. Психически. Чрезмерная страсть называется. Поэтому, если мы хотим здоровья общества, нужно вожделение немножко сейчас снизить, слишком много сексуальных энергий. Мы называем это западным современным культурой. Но это слишком много. Это терроризирует наши чувства, утомляет, пресыщает, делает жизнь безвкусной. И мы не удовлетворены. Это написано в Бхагавад-гите. Неудовлетворенное вожделение порождает гнев, ярость. А исполнять просто свой долг, видимо, Христа. И все придется вам по себе, все всякие сочетания. Но не ждите ничего взамен. Бескорыстно это делается. И счастье будет только дарами, а не приобретением. Когда наша жизнь в дар посвящается, мы также получаем дар. Мать – это дар природы. Это дар природы, дар Бога, как говорится, это божественный. Отец – это дар природы тоже. Мы на дарах растем. Это оплатить невозможно. Ребенок без матери не выживет, он тут же умрет, он даже боится. Это нужно еще вынашивать на руках, гладить, разговаривать, потому что он общаться должен с вами, нужно носить его на руках. Не робот это должен делать, а мама должна это делать. На себе вот так воспитывать буквально, тактильно сначала он общается с ребенком. Иначе он не вырастет разумным человеком, если с ним не общаться тактильно, поэтому вот. Сначала мы общаемся как птица с ребенком. Касание. Потом глазами он подрастает, как рыба. Рыба глазами контролирует свет мельков. Ребенок, когда взгляд родителей, понимает, что вот это плохо, это хорошо. Сначала касанием, шлепками, поглаживанием понимает, потом глазами понимает. И в конце концов, мысленно, как черепаха. Черепаха кладет яйца на берегу океана, уходит в океан. И думает, она мистически, она проникает мысленно. Она их развивает мысленно. И также взрослый ребенок вот, помнит, что это. Сначала тактильно, потом глазами, а потом все, сейчас самостоятельно, умеет мыслить, мыслящий. А если он так и вырос, не мыслящий, если он так на тактильном уровне остался, не доглашен, не долюблен, а если он так не понимает, что мы хотим от него, потому что мы сами полны вожделения, сами эгоисты, хотя бы интересны. Конечно, от нас требует есть какого-то бескорыстия, чтобы поднять силу духа. Заново возродить эти традиции, семейные династии, вот то, что раньше было. Ну хорошо, многие вещи разрушены, ну и Бог с ним. Одной привязанностью меньше. Может даже в этом смысле нам легче сейчас, даже без всякого монастыря, осознать Бога в своей жизни. Да, бывает иногда, что чем хуже, тем лучше. Бывает, что судьба такая страшная, что человек очень быстро достигается этого Бога. Такая решимость является в этом миру уйти. Бывает. То есть беспроигрышный вариант. Можно идти в разных путях, но цель одна. И если мы посмотрим, жизнь любого святого ни у кого не была легкой.
Это самое трудное.
Искать легкой жизни не бывает. Она становится бесполезной. Но все герои, они знают. Быть матерью отцом трудно, быть женой мужем трудно. Все трудно, понять свой долг, добиться успеха в работе, в деятельности и так далее. Общество принесет какое-то благо, все трудно. Но когда есть таланты, способности, это становится экстатично. Трудно и очень экстатично. Одновременно то и другое. Итак, наделяются талантами. Откуда берутся таланты? Когда зависть уходит, таланты приводятся сами. Это опять-таки. Легко сказать. Зайти. Да и не будет. Я его гоняю каждый день, она возвращается в сердце. Не так-то легко, это заяц жадность и жить из сердца. Но веды говорят, если мы служим тому, кому завидуют, заяц уходит. Это лекарство. О, еще и служить. Но не у себя, да, конечно. Тому, что кому завидуют. Давайте начнем с другого. На самом деле мы завидуем Богу. Ну, не знаем его. Но мы завидуем любому, кто выше нас, любой личности. Она и сам вверху. Верховная личность. Потому вся зависть теперь направлена только на него одного. И хорошо, что я сейчас пока его не знаю. Мне легко служить тому, кого я не знаю. И любить того, кого я не знаю. И вот глаза закрыть, я скажу, будьте все счастливы. Люблю всех. Только не открывайте глаза. Я люблю, кого не знаю. Люблю всех. Кого не знаю, кого не вижу, люблю всех счастливо. Вот кого знаю, труднее сказать такие слова. Вот пока мы не знаем Бога, вот ты хорошо, слава Богу. Вот начинаем служить. Полному целому сознание как Бога. Это называется нишкам-карма процесс. Деятельность без желания выгоды. То есть без последствий. Кармы нет. Судьба разрушается. Очищается. Это бескорыстная деятельность, служение Богу, очищает сердце от всех эгоистических мотивов и от кармы. Вот это карма, судьба, вот то, что она выбрала. Как ее обратить во благо? Она не очень хорошая. Жизнь короткая. Денег нет. Да и вообще. А я хочу быть хорошо. Представьте, что у нас есть железо, кусок железа. Не серебро, не золото, кусок железа. Ну, небольшая ценность, ну, такая жизнь. Но я хочу лучше. Давайте расправляем железо и вливаем туда постепенно золото. Начинаем делать. У нас есть выбор. Мы можем. Начинаем мысли хорошие, поступки хорошие, посвящать, мысли философствовать, искать. из золота, понимаете? Количество железа не уменьшается, не увеличивается. Но постепенно добавляется золото больше, 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 больше. И когда объем уже увеличивается настолько, никто не скажет, что это железо. Все скажут, это золото. Не обратите внимание на то, что это железо. Это больше железо. Вот так мы можем приводить такой процесс. Вот с этим количеством. Есть такая притча о трех молодых людях. Они были как братья, потому что выросли все при одном дворе. Один был сыном царя, другой был сыном министра. А третий сын казначей. Они выросли как братья, но в конце концов царь позвал своего сына и сказал: «Дорогой, хватит этой дружбы, скоро ты примешь престол». А это означает, что сын министра будет твой подчиненный, сын казначей тоже. Лучше уговорить. И также сын Низкий позвал своего сына, сказал то же самое, и сын казначей сказал то же самое. Хватит просто так гулять, дружить, и скоро будет обязанность. Будет субординация между вами, подчиненность. Они очень расстроились, молодые люди. Молодые люди, я думаю, больше дружбы, чем очень другое. Они собрались вместе и решили, нужно как-то выкрутиться в этой ситуации. Мы не хотим слушать родителей. Зачем это субординация? Просто братья, мы друг друг друга, с детства были цепляны в дворе. И они подумали, а что если нам сбежать все прочее? Открыть свое дело и доехать своей жизни вместе. Будем друзьями всю жизнь. Дружбу привыкшим, ну конечно привыкшим. Молодые, неопытные, горячие. Только как нам туда сбежать и какое дело открыть? Мы же не будем оборовывать своих родителей. Где взять средства для своего дела и своей личной жизни? А я знаю, сказал сын казначей, я слышу. Видели на горизонте там такие синие дальние горы? Туда никто не ходит, потому что путь идет через очень кровожадные племена. Там джунгли. Но мне сказали, что на тех горах очень много драгоценных металлов и камней. Некоторые смелые люди ходят, а кто-то возвращается, ну, богатый становится. Потому что если он придет, конечно, герой. Они собрались. Пересекли реку с крокодилами, пошли через джунгли смело. Наконец достигли этих кровожадных племен. И как ни странно, племена просто пропустили. Не так все страшно. Они поднялись на эти горы, разошлись по разным местам и стали искать. И нашли. Каждый нашел по большому рубину хорошую. Встретились снова, обрадовались, как все успешно. Ну что, обратный путь? Да, но одно много, сказал сын царя. Знаете, эти племена опасны. Нас пустили только для того, чтобы мы нашли драгоценности. А сейчас, когда будем обратно возвращаться, мы в опасности. Они начнут тоже с этим драгоценностями. Надо как-то спрятать. За месяц сказал, я знаю, нужно проглотить. Как они? Ну, хороший план. Ну, пожалуй, возможно. Не проглотить как. Как? Спать в радугу. И тут человек вышел оттуда из кустов. Он прятался. Это был рецидивист, убийца, грабитель, который сбежал с города под казнь. Он услышал и увидел, как они считали ценные камни, как они их спрятали, как они проглотили, подумал, какая удача. Какая удача. Всего три человека без оружия. Но у него был план, ты возьмете меня с собой за компанию, я хочу тоже в город. Так безобразно. И то, конечно, присоединяйся. Не подозревая, что это совершенно злой человек. И когда они возвращались, у этого царя кровожадного племени был мистическая птица, попугай, он говорил только правду. Попугай вообще все что-то говорят, но не все правду. Это только правда. И он тут же купил эти четверку, сказал, огромные деньги, ты ведь огромные ценности. Это тоже сказал, эти четверку сюда, ко мне это племя схватило их, под руки к вождю бросили на пол. И сказали, давайте, выдавайте все, все ценности, что вы там награбили у нас, сюда. Мы сказали, о, мы пару слов из вас не понимаем, гуляем, ничего понятия не имеем. Ага, так, повторяйте, скажу. А вы скажете, ну, чудо, разбантали, мы все посмотрели, впервые говорят, на нами так и сказали, ничего нет, это рано. Впервые обманули. Ну ладно, пустите грех, не будем брать, потому они собрались обратно, и попугай весь забился в клетке. Огромные, огромные, огромные ценности. Ах, мне Сверху. На утро, если не вернете, выпустишь.
Так и было. Вот сидел дома. И вот я так просто. Не понятно. Ничего нет вообще. Где вы, ребята? Вот сюда. Но это был очень умный человек. Очень умный человек. Он был физический город, знаете, что я подумал, если кого-то из них первого дальше найдут, драгоценности, конечно, все будет. Если первого меня не найдут, он не был всю ночь. На утро их вывели и сказали, ну что, готовы умереть или расплатиться с нами? Они стояли на своем, и тут вышел вперед этот город. Дорогой господин, дорогой лошадь, царь. Тот ты не был. Позволили умереть первым. Это мои братья, они будут смотреть, если ну, как пожелаешь, его тут же выпишет. И не нашли ничего. Проклятая птица. Грех, матушка, цель, плохая карма. Пошло только попугай, спросил голову. Отпустите. Которые подумали, что это человек. Всю жизнь направляется. Удивительно, кто такой, даже не знаю. Только познакомился. Они вернулись в город, они продали эти драгоценности, они сделали большой бизнес. И на первую же выручку, хорошую, они построили золотую память к этому волку. Один поступок, одна жертва, смотрите, меняет жизнь. Все же можно это сделать. Какая-то жертва нужна. Чем же пожертвовать? Греховным привычкам больше ничего. Больше ничего. Постараться стать вегетарианцем, кто сможет это ограничить. Отказаться от администрации все. Алкоголь, наркотики и прочие вещи. Выбросить нужно подальше вообще. Нужно прекратить все азартные игры, все эти мошенничества. И незаконные средства внутри это четыре оплота Кали-юги. Вот на этом все и держится вся проблема. Этих четырех факторов. От них исходят все дурные вещи, абсолютно все. Особенно незаконные связи. Самое нечистое делится. Изгоняется ум, тело, физиология, все на свете. Мужчина, который занимается нерегулируемым сексом, теряет разум. Становится инфантильным, слабым. Нет воли даже бросить. Что-то в жизни сделать великим не может. Я не могу объяснить, но не суть. Можно целый семинар дать научный об этом, как устроена физиология мужчины и женщины. Какая ее психология, в чем различие. И мужчина теряет разум, когда видит женщину. Поэтому жена должна регулировать его, а не женщина. Жена защищает его от прелюбодеяния. Для этого жена дается. И муж дается для той же самой цели, чтобы женщину оградить прелюбодеяние от незаконного секса. В этом культура брака. Ладно. Но если не брак, то занимаются развратом, то что же делать? Это же брак. Итак, мы теряем сейчас мужчин и женщин. Оба виноваты, два пола. Поэтому это четыре оплота проблем. Там, где незаконный секс, там интоксикации, там и убийства, там и несоединение, постепенно все это будет процветать. Сейчас мы должны быть очень осторожны, потому что в этой культуре всякое есть. Чистый, нечистый, все перемешивай. Люди перестали различать. Ну, это как бы настроение. Хочется так, или вот так, хочется так, или вот так. А ваша духовность, я могу сказать. Я все могу принять. Нет. Вы должны только в одну сторону. Мы не можем в разных сторонах двигаться в мире. Друг господа мы служим. Нет. Либо Бог, либо дьявол. Мы выбираем. Поэтому от чего-то нужно отказаться, чтобы защитить свой разум. И женщина, и мужчина с мужем и женой защищают друг друга. Это правда. Священник. И там священная пища, священное обещание перед Богом, что соединяется с Богом, не разрушает человека, говорит, не имеет права. А как? Учимся любить. Любить можно любого человека. Это вопрос правильных отношений. Совместный пути. Это не какой-то, знаете, просто выбор чувств. Разум. Мы же себе родителей не выбираем. И детей не выбирают. А, надо их любить. Ну ладно, ребенку, естественно, любовь. Врожденная. Хорошо. Вот, полюбил человека, вот полюбил девушку. Ну, поженились. Любовь есть, все. Ну и все. Это. Детей уже не выбираете. Живите, какие дети.
Он подрастет, приведет друзей, и подружек. А вы их тоже выбираете. Вам придется полюбить эту сторону жизни. И все остальное точно так же. Вы должны быть мудрее, мудрее, мудрее. Любовь должна расширяться, развиваться. От маленькой любви – большой любви. От маленькой семьи – большой семьи. Вот прогресс человека. Это и есть прогресс цивилизации человечества. Итак, эта колючка, если ее дернуть, этот сон просто прекратится. Эти принципы ограничения недостаточны, потому что они как бы крадут вкус жизни. Почему хочется пересекаться? Ну, потому что какой-то вкус это есть. Нельзя же так сухо жить. Хочется забыться, вы знаете, бар амнезии его. Так и называется, амнезия. Забыться. Отлично. До беспамятства. Но когда мы практикуем воспевание имен Бога, этот вкус возрождается в любовь, который превосходит все эти обычные вкусы, чувственные вкусы. Транс, или самадхи называется, или экстаз называется. Это блаженство внутреннее пробуждается, душа пробуждается, она пробуждается как блаженство, как это счастье, начиная с веры, и идут дальше ступени до уже всепоглощающей любви, океанских волн. Это стихия целая любовь. Тут мы крохи находим, как она тут где-то есть, где-то нет, не знаем, как она живет вообще, любовь. И как с ней жить вообще. Но где-то это стихия безграничная. И вот эта связь называется йога. Видите, говорится, будь йогом. Не будь просто философом. Или просто каким-то религиозным деятелем. Будь йогом. Йога значит связь. Возьми это, потрогай. Посмотри на это, как чувствую это. Это йога звучит. Веры я не вижу, ничего не знаю, просто верю. Ну, тоже плохо, если она правильно направлена. Но йога выше. Йога начинается с сознания желудка пищеварения. Это потребность всем известна. А потом все более тонкие, тонкие, тонкие вещи. И медитация как раз для этого необходима, чтобы сделать тонким интеллект, тонкое восприятие. Настроиться на божественные волны. Именно Бога настраивается на эту божественную волну. Остальное приходит автоматически. Все знание, о котором мы сейчас говорим, каждый придет автоматически внутри собственного сердца. Все это не сказано. Есть самосознание. Если ум успокоит и чувство, мы увидим этот штиль ума отразить всю реальность. Где мы живем, что это за мир и все творение будет? Разум. Удивительный процесс. Но он не легкий. Да, нужно быть строгим. Принципиальным в своей жизни, в своих поступках, словах и привычках. И поскольку это медитация, именно Бога дает такой вкус, то с ее помощью это возможно. Без ее помощи. И даже эти принципы практически не просто. С ума сойдешь. Без сердца сойдет с ума. Если не будет заметно. Без пищи и интоксикации тоже не сможет расслабиться. Ученые изучали, необходимо иногда прийти после работы, чтобы расслабиться, но стресс снять. Человек же напряжен, но работает каждый день. А там не так все просто. Потери, приобретения, пережить не так-то просто. Поэтому неплохо иногда выбивать, но человек не будет. Мне даже когда-то вовсе советовали психиатра, когда советовали, что каждого тысяча 50 грамм денег. Потому что у меня было волнение необъяснимое каждое утро. Я ему говорю, что это со мной. Да ничего страшного, ты не шкуп, все нормально. Каждый утро, все, расслабишься. Но я ему не поверил, слава Богу. Иначе на этой стене не снялся. Я бы сказал, Бог, ты не хочешь. Как ты не пошел в эту. Я чувствовал, что нужно как-то решить все по-другому. Есть наркоманы, но я был близко к ним связан, но не пошел тем путем. Я чувствую, что это по-другому значит вопросы. Я понимал их тоже, этих людей, я сочувствую. Но методы не мог принять. И знание, оно освобождает разум. Знание – это мощь. Эти законы, знания, если взять все это физическое знание, как квинтэссенцию, они написаны в Божественной песне Бхагавад-гите, в этой книге. Это по жизни нужно читать, но столько книг. Я изучаю 35 лет. Поэтому я говорю, дальше вы говорите о собственной книге. Уверен, что это необходимо каждому знать. Кто бы ни были, знания нужны. Как мне вчера сказали, книга мне не нужна, если вы не хотите. Нет проблем. Может быть религиозный, религиозный, не религиозный. Знания нужны. Душа Бога — это не религия, это знание. Если ты хочешь быть религиозным человеком, хорошо. Если нет, тоже хорошо. Но в знании. Потому что мы видим, что между наукой и религией на самом деле разницы нет. Если развивать то и другое. Если не развивать, то, конечно же, разница. Как первый класс, второй класс, третий класс, конечно, есть разница. Но когда мы говорим о цели образования, разницы нет. Цель счастья. Не могли при помощи религии достичь счастья, а первые стали науку развивать. Тоже получилось. Сейчас новые религии бросились люди. Но уже с осторожностью, уже с болью. А кто-то уже сам не знает, что делать. Просто живет, как получается, при взятке. Она развивает свои знания, тут по факту. Если наш день устроен из 24 часов в сутки, то разделим на три части. Это как режим дня, который нам поможет организоваться в этом направлении. В соответствии с гуной материальной природы, три гуны, три есть сферы наших суток, влияние этих гун. Здесь будет гуна страсти, начиная с 10 утра и до 18 вечера. Влияние гуны страсти. Это активный период суток, где мы работаем, выполняем свои профессиональные обязанности. С 10 утра мы уже включаемся в действие. В 18 часов нужно остановиться, потому что тут гуна меняется, трансформируется в гуну невежества. 18 плюс, это сколько? 2 часа ночи примерно, да? 2 часа ночи примерно. Значит, пик, здесь будет пик страсти примерно 14 часов. 14.00 после полудня. Здесь полдня мы уже проработали, полдня сейчас проработали, здесь пик. Мы хорошо ориентируемся в это время в рабочем состоянии максимально находимся. С 18.00 хочется уже расслабиться. Неэффективна будет работа. Я понимаю, что многие задерживаются на работе, надо много работы, но это неэффективно. Если у нас в хорошем состоянии разума и чувства находится и ум, нам не нужно много работать. Много работать приходится, когда много проблем, сопутствующих работе. Много ошибок или конфликтов, или обманывают друг друга люди. Вот тогда это львиная доля энергии будет на разборку, собственно. На организацию, на дисциплину, на вот этих проблем. Поэтому здесь мы как бы искусственно продлеваем свой рабочий день, вынуждены. Но с 18.00 и до 2 человек должен отдыхать. То есть это время для хорошего общения, не в борьбе, не с бутылкой, а хорошее общение называется. Это близкие, друзья, родственники. Очень важно общаться в конце дня. Общаться с радостью, чтобы быть счастливым. Так, общаясь друг с другом, мы познаем больше друг друга. Не скандали, не разборки, а общение хорошее, позитивное общение. Приятные слова говорить, что еще. Интересные истории обсуждать. События в жизни. Говорить о великих людях. Ну, то есть какие-то достойные темы. И вот семья может хорошо развиваться. И культура. Ну и пик, это примерно... Сколько получается здесь пик плюс?
2. А, тут 22.
22 часа, да, пик. 22.00. Здесь нужно уже спать. Хороший сон, самый эффективный сон с 8 до 12. Вот эти 4 часа могут заменить в 8-часовой сон. Если вы правильно спите, конечно. Правильно человек спит, когда он честно трудится, и его любят, и он любим, и любит. Это сон глубокий, безмятежный и очень эффективный. Если он жаден, он не может спать спокойно. Если нет любви, он не может глубоко уснуть тоже. То есть он неэффективно спит. Поэтому иногда надо спать по 8, по 10, 15, так не чувствую, что мы как-то хорошо себя чувствуем. Потому что тонкое тело у нас встревожено. Это говорит, что человек жадный, он вообще без натурного спать не сможет. Постепенно будет насыпать. Что он боится потерять свою. Это глубокий солнечный свет встречается, исцеляющий сон. Это иммунная система называется. Очень зависит от того, как глубинный сон у человека. Есть фаза сна со сновидениями, есть сон, сушупти называется, как без памяти, глубокий сон, без сновидений. Сон со сновидением не такой эффективный, как сон без сновидений, глубокий сон. В глубоком сне восстанавливаются все необходимые процессы внутри тела. Достаточно энергии вокруг, которая исцеляет человека в глубоком сне, если он йоги умеет освоить. Итак, вот это время, если мы правильно проводим, то и в 2 часа начинается уже влияние гуны благости. Только начинается. Пик гуны благости – это 6 утра. Значит, в 6 утра мы должны уже полностью проснуться. Встать можно в 3, в 4 или в 5, не позже 5. Потому что в 6 мы должны уже быть счастливы. Проснулся, значит, радость получить. Энтузиазм, вдохновение, они же проснулся. Если вы так и не чувствуете радости, вы не проснулись. Еще не считайте проснувшись с энтузиазмом радость. Если вы на работу, должны идти в припрыжку. Ночь не спал, ждал, когда наконец наступит время работы. Начальник появился целую ночь, понимаете? Соскучился, с радостью. Ну, улыбается, потому что, конечно, интересно. Но, по сути, пробуждение – это радость. Поэтому с утра он должен день танцевать. Опять утра. Опять здесь. Я это делаю. Иногда в 5, иногда в 6, иногда в 7 утра, но я это делаю по-разному. Стараюсь пораньше. И успеваю, и наговорю. И в 6 утра чувствую радость. Так написано. Никакого хана. Глубокое удовлетворение радости. И я знаю, что я должен делать. Абсолютно понятно, не уверенность. И каждый может делать. Она доела работу, опять рано подниматься, когда выходной. Что за жизнь? И это время молитвы как бы. Вот здесь мы молимся, утро для молитвы, день для работы, вечер для приятного общения. Все, ваша жизнь полностью гармонична. С течением лет это даст мощный эффект. Через уже через полгода не узнаете, как живете. Резко будет отличаться, если вы последуете вот этому себе. У нас сейчас с вами пробел вот в этом месте. Просыпаем все святое. Ради работы и отдыха у нас такая. Работа, отдых. Как пробует. И молимся мы тоже в страсти по-другому. Да? Дай мне день, дай мне здоровье, спроси все удобно. Да? А это называется в это время разотождествление. Тут я не работаю, нет семьи, у меня нет ничего. Я просто душа. Вне всего этого. Вот это время для медитации. Отрывайтесь от всех. И когда вы снова вернетесь в этот мир, вы будете точно знать, как продолжать свою деятельность, как общаться. Это генератор энергии, вот это место. Вот тут энтузиазм, вот тут счастье, вот тут знание, вот этот сутек, вы наполняетесь. И наполняетесь постоянно, как сердце делается, ритмично. Вот тут у нас сейчас болячка, клапан не работает. Порог сердца. Утром мы просто просыпаем, потому что неправильно питаемся, потому что сон неэффективен, много чего завязано, уже круг замкнулся. Что же делать? Начните с раннего утреннего подъема и медитации. Не молитва, это молитва, что добраться надо, это уже ваше дело молитва. Но надо уже добраться, это все уровень. Очищение ума, имя Бога говорит. Именно в этом все сон. Не любая молитва. Мантра – это очищение ума. Мантра это называется. Когда вы просто повторяете мантру. Это имя Бога. Она очищает ум и сердце. Вот. А молитва придет потом, когда сердце очищает. Само по себе. В имени Бога уже может быть и молитва. Обращение. Так же можно. Харир нама, харир нама, харир нама, ива кивалам. Калаунаси, ванаси, ванаси, вакати. Аня тха. Брана говорится, древних книг говорится, много тысяч лет. Что веками не будет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания Бога. Ни мистическая йога не подойдет сейчас. Невозможно. Ни гьяна-йога, ни философия, как мышление монашеское, не подойдет для всех. Ни храмовое поклонение придет упадок в крови. Осталось только имя Бога. Вот это и есть сам Бог. Вот это самая сверхдуша. Вот это самоповное целое. Вот это вселенский разум. И пусть не так. Но весь спор. Он умеет говорить о себе. Он потрясающий человек. Потрясающий разум. Он может создать миллион слов. Он уже это сделал, Господь. Он уже в этом мире живет. Но нас только это осознать. Вопрос только осознать. Все уже есть. Если я вспомню, где я забыл свои деньги, я снова богат. Просто вспомни себя, кто я. И повторяя имена Бога, я пробуждаюсь. Потому что мы связаны неразрывно. Душу нельзя различить на мозги. Нельзя сжечь огнем. Нельзя растворить в воде. И сушить. Никакие материальные способы. Нельзя. Она не делима. Мы с вами все связаны, и все связаны с источником одновременно. Просто сейчас мы этого не знаем. Мы живем в чувстве собственности, собственном эгоизме, отделены от собственного. Этот мир называется, смотрите, майя, иллюзия по этой причине. В уме иллюзия. Он реальный. Но то, что мы думаем, не так. Что там в темноте? Змея или розы? Где иллюзия? Веревки существуют реально, и змеи реально существуют. Иллюзия в уме. Я буду эти вещи. И здесь, я думаю, я не мужчина, не женщина, не старый, не молодой, не американец, не казах, не русский, не индуист. Ни о профессии, ни о чем. Как это? Аутотренинг называется еще, да? Поимитируют имена Бога. Трансцендентно, духовен я. Национальность, духовен, Бог, духовен. Вот здесь вот вместе, как думаем. И здесь мы снова отождествляемся уже с новой силой. Честнее будет работать, чище, эффективнее. И вы чувствуете, что люди, окружающие вас, начинают вас слышать. И братья вас понимают, что эффективно работаете, когда люди чувствуют. Обретается силу и вере. Когда вы говорите, вас начинают слушать. И не сразу начинают слушать люди. Практика. И есть. Если я сам не буду таким образом двигаться, делать то, что я говорю, никто слушать не будет такие вещи. Ачар – прачар. Ачар – это поведение, а прачар – это слово. Должно быть вместе такие вещи. Если отец курит сигарету, говорит сыну, ты когда вырастешь, не кури. Толк не будет. Где же твой ачар – поведение? Только прачар – слово. Нужно то и другое, и тогда тебя будут слушать. Не надо драться, нужно просто ачар – прачар. Собственным примером. Начинай с себя. И постепенно терпеливо увидишь, что и семья будет очищаться, и на работе будет постепенно. Это может быть не просто, но это работа. Это работа. Настройка. Изменишь себя, изменишь весь мир. Может быть, кто-то из вас не очень великий человек на этом. Каждый может стать хорошим человеком, влиятельным человеком, полезным человеком. Вот на этом мы остановимся, это какой-то момент практики. И я бы хотел сегодня у нас есть подарок, да, музыкальный. Несколько минут речи будут вопросы. У вас инструменты уже здесь инсталлируются. А ну пока подумаем о вопросах, можно записку посылать.
Также тело желанно, которое
соответствии волновым уровнем сознания, моим тонким желаниям, чувств и ума. Это матрица тонкая. Она переносится в следующее тело как? Сначала семя отца. Вообще с дождем падает на землю, говорит. Душа. То есть вы растение, зерно. Зерно съедается мужчиной. Мужчина плодотворяет женщину. И так постепенно развивается тело человека. Вживляется. Но есть другие моменты, когда душа входит в тело зерна, зерно входит, вот как вот этот пример, зерно входит, но не становится зерном, не отрицается, не вживляется туда. Это растение другое, живое существо. Но как носитель? Как носитель? То есть ложное, как уже отождествление. И абсолютно каждое растение, насекомое, животное, человек, все себя отождествляют в тело. И только еще мы дано право раздействиться, познать себя в некотором. Это особая форма жизни, редкая. Отделённый разум, свободу выбрать. А так вы правы. Ложное видите все. Как понять, если ложное, да, как наталкивает на неверное решение? Человек может даже и не осознавать решение неверное. Хороший вопрос. Совершенно верно. Мы же не осознаем, мы же как лучше хотим. Кто же знал о бабушке говорил? Кто же знал? Мы же хотели как лучше, а кто же знал, что так получится? Ну, наш ложный эго обманывает, да? Наш ум обманывает. Поэтому мы говорим, изучайте веды, изучайте законы, нужно знать. Нужно знать и действовать. Какие-то особенно серьезные вещи, ошибки не нужны серьезные вещи. Маленькие ошибки нормально, опыт, сами научимся. Не опасно. Но если какая-то, ну, насморк, получение чувства, но если болезнь какая-то страшная, инфекция, может убить. То есть большой грех не надо делать. Вот это все описывается в заповедях священных книг или в ведах. То есть правила писали, что нужно делать, а что делать не нужно. Стерегись этого. Так, в руководстве себе это нет, когда я учитываю. Правила писали сверху. Как бы от Бога говорят человеку. Не объясняют это дальше. Эти правила предписания, мы с ними сталкиваемся каждый на живом сне, не осознавая их. Исцеляющие правила предписания. Это сила Ахимса называется. Живите по закону Ахимса, не насилия. И все будет правильно. По закону любви живите, и все будет правильно. Никого не обманывать, это насилие. Не эксплуатируйте, это насилие. Боль не причинять мне, это насилие. Вот такие вещи очень простые. Они же не взялись ниоткуда, священные книги, их же никто же не придумал. Это же откровение. Это законные вещи. Почему, когда начинаешь заниматься духовными практиками, появляется неконтролируемая агрессия, нет сил даже молиться? Ну, потому что чувства сильные, представьте. Если вы еще не на духовном уровне, вы себя ограничиваете в чем-то очень резко, конечно, вы будете раздражены. Например, я повторяю Хари Кришна Махамантру каждое утро. И это более двух часов. Если утро не получается, в течение дня набирают. Уже более 35 лет. Так, это не так. Это необходимость для меня абсолютно. Если вы повторяете 10 минут свой штейманту, 5 минут в день, вы уже будете различать многие вещи, правильно? Достаточно, чтобы чувствовать, где обман, где ложь, где правда. Достаточно 10 минут просто. Внимательно концентрация. Немного, ничего не стоит. Но трудно тоже 10 минут. Сосредоточенно полностью будет. Это не так легко. Но это дает сильнейший результат в течение суток. Если вы полчаса будете заниматься такой медитацией, то маха мантра, сильная мантра. Если полчаса в день будете так же с утра внимательно, то ваши материальные дела пойдут в гору сразу же. Поскольку будете очень эффективно мыслить и действовать. И на глупости не будет сил, энергии просто. Вы будете очень сосредоточены. Если же вы будете в течение часа повторять мантру, каждую, внимательно, сосредоточенно стараться, у вас откроется вот здесь сердечное место. начните чувствовать вот этим местом окружающим. Да. Тонкое развлечение, как бы счастье такое тонкое, которое будет вас защищать от этих неправильных вещей. И тут счастья нет, когда не поверили, а здесь счастье больше, то будете различать. Иди как-то появится. Если вы будете 16 повторять кругов, то есть 2 часа у меня уходит, правда, что больше часа. Ну, тогда вы взлетаете на Ан-320. На форсаже вы поднимаетесь быстро вверх. Не рекомендую начинать сразу же 2 часов медитации. И сразу все принципы сдобу соблюдать не надо. Сдобу не надо делать, понимаете? Ну, попробуйте. Это можно, конечно, чтобы не было вот этих отказов. Делайте те вещи, которые возможны сейчас делать. Те принципы, что можете, вегетарианское, насколько можете, постепенно это делайте. Начните с одного, с 10 минут, постепенно. Если вы сейчас сразу 16 можно не повторять, у вас будут другие проблемы. Вы себя почувствуете миссией. Вы знаете, я Иисус Христос, все уже, мне работа не нужна, семья не нужна, почти все прочее, вообще я сам Бог уже. Что вы увидите и карму, и Будду, вы начнете видеть все. Но еще раз не готов к этим вещам. То есть примеров разных могут быть. Поэтому постепенно, шаг за шагом, и как вы утвердите, формула простая. Выполнять свои обязанности, продолжать, но думая о Боге. Вот две вещи вместе. Не что-то одно. Семья, значит, семья, работа, работа и плюс сознание. Давайте сознание. Для этого потребуется, чтобы сознание было на месте. Итак, если вы будете делать правильно, вы должны быть очень счастливы. Регулируем меня. Вот вы сказали, что родители не выбирают. Но как быть ребенку, которому не дали благословение на жизнь? Благословение. Смотря откуда из какого благословения. Из какой Будды. Благословение в Будде невежества и страсти не работают. И могут принести обратный результат. Из каких побуждений благословение дается, лучший вопрос? Насколько бескорыстно стоит старший родитель? Насколько он на самом деле любит вас, а не свои желания к вам? Благословение сердца и смысла. А они сживают. Мне не нравится твоя, может быть, невеста, да, твоя молодая жена. Поэтому, да, только этого основания недостаточно. Что мне просто что-то не нравится. Нет, я должен увидеть, что этот мой ребенок продолжает лучшие традиции. И вот тогда сколько зависит. На брак он все. Остальное не важно, это же дело вкуса. Кого он там выбирает, конечно. Важно, что он был в правильном сознании. Вы думаете, от невесты все зависит, от жениха все зависит? Вот получше. Нет, от традиции. Не от жениха не зависит. Любой человек может себе все правильно зрелиться. Любые все люди могут жить хорошо. Но благословение дается не просто, когда понравилась невеста или жених, а когда традиция есть. А если традиции нет, то какие благословения? Просто нравится, нравится, хочу, не хочу. Это не работает. Почти не работает. Ну, конечно, отношения плохо. Я благословляю, все отношения такие. Как найти свое предназначение? Это то, что вы будете делать, даже когда вы будете платить за это. Это есть ваше предназначение. Это то, что вы будете делать. Это же призвание ваше тренировки. Даже если не знаю. В мире престижа и зависти мы не сможем понять, кто мы. Это слово. Потому что, может быть, это не престижно быть тем, кто я хочу. Вот что я говорю. Сейчас престижно быть богатым. Но это лишь престиж. Не должны люди все быть именно богатыми. Вот. Не в этом смысле это не вообще. Это не так важно, на самом деле. Это люди должны счастливы, а не богатые. Вот это каждый должен, да? Это и главный смысл. Наше предназначение быть счастливыми. Вот что наше предназначение. Главное. А престиж это искусственная вещь. Как престижно выглядеть, в каком квартире престижно жить, на какой машине престижно ездить, там ничего не поймем. Это навязанное культура. Богатый, значит, уважаемый, а бедный, уважаемый. Это все извращенная культура. Уважаемый. и богатые, и бедные. И между ними должны быть отношения культурные, потому что богатые не поддерживают бедных, а бедные поддерживают богатых. Хорошие семьи. Поймите, богатые — это не просто какая-то удача, это призвание человека, природа. И бедные тоже признают призвание человека. Это не просто вынужденная вещь, оказывается. Большинство людей в личные времена принимали именно простой образ жизни, по призванию, потому что были другие задачи. Они тратили не так ли время на зарабатывание денег, но у них была другая задача. Поэтому они принимали простой образ жизни. И их уважали за это, потому что у них была более высокая цель, чем просто пережить себя. А другие, то есть, развивали богатство, они делали удачливую страну, они делали проекты поддержания земли, годы, поездили в своих, тоже любили за это. Люди все уважают друг друга, потому что все благодарили своих задач, а не престиж. Поэтому, если вы хотите узнать себя быстрее, то войдите в то общество, где вам не завидуют. И вы к нему не завидуете, и там вы здесь не найдете. А вообще, как сказал Христос, если вы заходите в зал, не ищите себя здесь впереди. Сзади. Жизнь нужна там. Если вы сядете вперед сразу же, то вам придут более уважаемые люди, вам скажут, пожалуйста, пересядьте назад. Пришли более уважаемые, вам будет удобно. А если сядете в конце, то вы такой уважаемый, сядьте поближе. Вот так вот. Вас будут продвигать, вас вот так продвигать. Не надо задаться когтями в жизни, прерваться куда-то. Вас будут продвигать, если будете правильно развивать себя. Люди сами захотят эту вещь жизни. Если у вас есть таланты, или скажут, идите на сцену, сложите. Вот инструмент, давайте послушать. Если у вас есть голос, таланты, то не сами знаете. Они сами придут тогда, если квалификация. А если квалификации, меня то там с работы уволят, то тут не берут, то тут обманут. Но это значит, что у меня есть квалификация, а я жалуюсь на мир. А мне нужно работать над собой. Квалификация мне нужна. А я завидую и хочу, как все, а квалификации нет. Так у тебя же есть своя квалификация, ты ее развиваешь. Тебе же давно уже все. Ну ты живешь в простоте, но ты должен быть счастлив. Что делать, если ты хочешь и развиваешь это духовно, а твои родные и близкие не понимают тебя в этом направлении? Все правильно? Так сказать, так будет, так есть. Первый этап духовного развития, надо просто усмеяться. Вася, что? Да пойдем попробуем, конечно. Вася, не бред. Ты что, не что? Вот просто смеяться, заниматься. Когда видишь, что вы серьезно настроены, слишком серьезно, будут раздражаться, даже преследовать. Ты нас не уважаешь, что ты не пьешь, нас не ешь. Нашу пищу не ешь, ты нас что, не уважаешь больше? Начинает злиться, преследовать, ты какой регион вообще? И так далее, начинается агрессивные ноги. А третий этап – посвящаться. Когда? Когда уже обретаете качество. Не буду гордиться. Скажите, это моя бабка. Знаете, как моя бабка была? Каждое утро была с 5 утра. Родиться лучше, не обратно будет учить. Это третий этап. Родите первые два сначала. Искренне пройдет до конца. Другие испугаются. У каждого есть свое время. Почему ребенок не хочет рождаться? Анализы в норме. Хорошо, выкидыш. Но судьба такая, что что-то осуждать. Не вдавайтесь в такие тонкости. Это нужно просто терпеливо принять. Ну, судьба какая? Ну, такие отношения с мужем, значит, он прошел. Что он пришел и ушел. Ну, так, неприятности у нас. Ну, мы тоже это неприятности на своем мужу. Ну, так вот, что он сложно. Что, если что пожнешь, он суровое слово. Ну, так принять. Делайте эту попытку, родиться хороший ребенок, давайте настраивайтесь на хороший любовь, давайте позовите хорошую душу. Покаяние какое-то сделайте, святые места по обществу приезжайте, там побудьте, возвысьте себя, свое тонкое тело. И решайте хорошие идеи. Да. С какими мыслями начинаете ребенок? Вот такие вот будут.
на Венцечале тоже. В каком сознании вы находитесь, когда начинаете делать? Это определяет настроение будущего ребенка. Качество. По вчерашней лекции. Есть человек, если человек умер во сне, куда он попадает, если последние наши восприятия формируют нашу следующую жизнь. Во сне означает, что он продолжает подобность существовать. Ну, это сейчас не случай, он не успел еще подумать, мгновение, все это. Смерть наступила мгновенно. Просто продолжает подобное, что он получает, похоже. Если человек умирает в гуне невежества, он рождается в низшем вооружении, он вас происходит. Если в гуне страсти, снова рождается человеком. Если в гуне благости, поднимается на более высокие планеты. В разных гунах разные направления. Бывают смешанные гуны. Поэтому здесь, как на Земле, смешанные гуны очень. Самые смешанные гуны на Земле, на Фобе. Мы живем на Фобе. Поле кармической деятельности здесь. И кто-то как в раю живет, а кто-то как в аду живет. Смешанные кармы. Поэтому здесь много вариантов. Но есть еще и высшие планеты, и низшие планеты. В разных гунах разные направления. Гуна определяется по вере человека, во что он верит. В гуне невежества он верит в призраков и духов, занимается черной магией, поклоняется призраком и духом. В страсти он верит в сильных мира сего, в политиках богатых людей, магнатов, учится у них. В благости он верит в силы природы, языческой религии. Много богов, ветер, солнце, он поклоняется им. И в высшей чистой благости он верит в Бога. Это гуна определяет то, что верит человек. Разновидность веры называется 17-го года. А если он ни во что не верит, говорится, да, как определить гуну? По пище. Какую пищу есть? Есть пища для верности, страсти, добродетели. Какую пищу есть, нужно понять, какой гуне сейчас находится. Его предназначение, пища пришла. Есть ли долг у детей перед родителями? И как они проявляют свою жизнь? Конечно, есть. Мы попадаем в долг ко всем здесь. Как только рождаемся, мы попадаем в долг к родителям, к учителям в школе, к правительству государства, которое мы родились. Все, что нам дается, представляет эти условия, мы уже должны. В итоге, конечно, должны Богу, долг перед Богом исполнить. То есть, Богу служение, мы должны служить Богу, служа всем этому, сознанию Бога. Мы не слуги друг друга, мы слуги Бога, мы служим друг другу. Но сознание должно быть для Бога, не для друг друга, у нас нет долгов между нами, между другом. Без Бога мы будем вечно долгать друг перед другом. Кто больше, кто меньше сделает, кто что сделает, карма всегда будет нас. Как найти Бога? Ответчик. Как найти учителя? Учителя не ищут. Он сам приходит, когда ученик готов. Это закон. Духовный закон. Он работает без заказа. Стоит только все активисты не захотеть, и получит. Любой человек. Сразу получит направление, куда открыть. Искреннюю душу не обманешь. Тут не нужно искать, спрашивать документы, кто учитель, покажите документы, кто учитель, не учитель. Это сердце мы понимаем, мы слушаем, сердцем понимаем, выбираем. У нас много учителей в жизни будет, вы уже пару учителей. Но нам нужен еще духовный учитель, не просто учитель, а духовный учитель. Именно поможет достичь освобождения от кармы. Как научиться принимать людей такими, какие они есть, если они раздражают своей бескультурностью, невежеством и так далее. Ну, житейский вопрос, ничего такого дурного нет, но немножко наивный чуть-чуть. И я тут только скажу вещь, безлобная, по-доброму скажу, не обижайтесь. Высокомерный вопрос. Человек себя ценит, видите, да,
Может быть, он на высшее, я не спорю, это похоже на культурный и культурный и знающий человек. Наверное, но все же высокомерно. Поэтому немножко себя, ну, скорбим, в смысле. Да, я согласен, именно так. Однажды у меня был период жизни такой отвратительный. Я людей ненавидел всех. Я был недостаточно терпеливый. Да, и несколько лет. И в конце концов я обратился к одной женщине. Ну, с которой были какие-то отношения. Я не чувствовал, не интересно. Я ей признался, говорю, ты знаешь, я людей не верю. Ну, честно, никому это не говорю. Ну, терпеть. Запахи, ощущения, их походки, вот, вообще их присутствие. Натуральное ощущение. Она мне говорит, а кто ты такой? А что ты для людей сделаешь, что ты так тупо? Я до сих пор не помню. Я говорю, что ты такой? Да, что ты для людей сделаешь вообще? Потому что через служение на людей Божьи. Они невежественные, помогают тебе дать им знания. Это же хорошо, что они невежественные, это же интересно. Вот эти невежественные, с ними же интересно, они же учатся, они спрашивают, ну давайте вот этот процесс пройдите. Без культуры, но учите культуре. Ну, это же хорошо. Врач без больных может учить. Больной есть, о, хорошо, он говорит, ничего хорошего там нет, но у него есть служение, видите, есть отношения. И так мы сможем полюбить и невежественных людей, и бескультурных людей в этом процессе, мы сможем возродить эти позитивные отношения. Но когда просто созерцаемый высокомерно, без служения, с позиции гордости, у нас появляется какой-то мозг, какие чувства. Мне тоже такое все. Любой человек, которому вы служите, для вас становится здоровым. И любой человек, который вам нравится, но он вам не служит, вы не служите, ничего не получится. У меня четверо детей, были аборты. До вчерашнего дня я не думал об этом. Вот вчера, да, что-то перевернулось, как искупить вину перед неродившимися детьми. Вставать рано утром, опять утра, сделать заповедь, двадцать чистые одежды, но не полные. Двадцать чистые одежды, повторяйте на Бога. Полчаса, как можете, 10 минут, 15 минут, внимательно, с полувниманием. Ваше сердце чистится, оттуда все услышите сами. Сами все поймете. Все очень просто. В вашем сердце есть ответ. Я вас скажу не скажу, сколько. Грех все равно будет лежать, знаете, как это вот, это фрика. Булгакова, она задушила этого ребенка платком. И теперь каждый день этот платок не приносит на том свете. Она уже вышла и резала его, выбрасывая, но каждый утро этот платок снова перед ней. Что это за история, Булгакова? Да, это прежде всего его дни. Память, знание и задверие. Вот что нас наказывает. Вот этот грех. Мы же помним, мы живем с ним всю жизнь. Вот потом начинаем осознавать эти вещи. Как забыть его, как забыть его, как забыть его. А забвение от Бога его. Когда ты прощен, он скажет, все забудь, нет этого, и все будет. Остается, конечно же, память, чтобы этого не делать. Но очищение нужно получить. А кто тут из греха скажет вообще? Иисус Христос. Кто тут из греха? Все. Все в чем-то повинны. Совершенно верно. Так, давайте очищение какое-то также необходимо. Не нужно жить в этом постоянном состоянии вины, нужно что-то делать. Принимать лекарства. Поднимать на утро, делайте это. Как вернуть доверие к человеку? Как вы относитесь к тому, что ребенок жив? 16 лет начинает работать. Ну, я почти был таким ребенком. 16 лет я уже не жил с родителями. С тех пор я не жил с родителями. Не жил 16 лет. Но я не стал работать, еще учился, и мне еще помогали родители как-то. Но я уже работал самостоятельно. Человек распускался. Работает 16 лет. Для кого-то это очень хорошо. Зависит от парня человека, какая природа у него, какая склонность профессиональная. Большинству людям хорошо работать с 16-14 лет, уже навыки иметь какие-то профессиональные, начнут делать хорошо. Потому что есть разные парни. Есть ученые, есть руководители, есть военные, есть рабочие. Это разные типы людей, разные группы. Для рабочего класса им не нужно высшее образование тратить, не нужно. Им нужны навыки, хорошую профессию, они очень хорошо руками работают. Изобретатели хорошие, золотые руки работают. И они могут работать 16-14 лет, не важно. И это хорошо, они научатся работать. Есть другие, которые должны, ну, уже какие-то более тесные посты, там все бизнесом занимаются, уже 16 лет трудно начать заниматься большим бизнесом, нужно образование, подготовка более длительная. Также, что касается государственной службы, тоже нужна более длительная подготовка. И что касается уже быть учителем или священником, ну, нужно уже большой опыт. Там уже будет отличаться. А если человек нашел свое 16 лет, это хорошо. Может работать что-то плохое. Как доверенному человеку, не только собственными усилиями, это вопрос взаимоотношений. Как строить дальше отношения, чтобы люди доверили. Да, это с двух сторон делать. Не будьте искусственными. С одной стороны, вы внушаете себе и доверяете. Нет, доверять не нужно мошеннику. Если вам мошенник, как вы будете доверять? Он же уже доверяет, но не весь не делал подобного рода. Знаешь, что он обманет. Но если с двух сторон усилия, да, доверие придется. Можно снова завоевать доверие с бессовестным служением. Мошеннику нельзя доверять, это будет разумно. Он будет наивным. Имеем ли мы право передавать знания, если да, то как и в какой ситуации знания нужно передавать согласно трем факторам? Обязательно учитывать три фактора. Место, время, обстоятельства. Если не учитывать эти три фактора, мы станем врагами своих учеников. Мы навредим. Если оно неуместно, ни ко времени, ни ко обстоятельствам придется. Поэтому мы должны учитывать возраст человека, его наклонности к природной гуны, его уровень веры, вообще развития, прежде чем что-то, какие-то знания передавать. Знание должно быть усвоено, быть полезным, а не просто угнетать человека или в тупик загнать. Поэтому то, что пища для одного, я для другого. Разные обстоятельства, разные люди. Сейчас мы говорим общие вещи, мы обзор просто даем, мы еще не притупим до конкретных вещей. Просто мы знакомимся с какой-то новой культурой, скажем. И мы уже делаем сами уже вот что делать дальше. Вот тогда нужны конкретные знания. Поэтому наставники необходимы, конечно. Муж признает только Иисуса Христа, образ Кришны его отражает, фильм Махабхарата тоже отражает, он слится. Как на это реагировать, как к этому относиться, почему он так реагирует. Ну так надо спросить его, чем так реагирует. Муж злится, мне спрашивает. Спросите его, что тебя раздражает, помогает ему, что имя Бога тебя раздражает. Ну, есть разные христиане, мы знаем разных христиан. Есть христиане, которые признают, что Бог один, есть христиане, которые признают, что только Иисус. Индивидуально надо рассматривать себя, хотя бы себя. Бывает такое, что непримиримое вражда возникает между двумя верами. Это низшего уровня веры называется, материальный уровень. На духовном уровне вражды не бывает. Иисус и Кришна никогда друг другу не враждовали, не будут враждовать. И Мухаммед, и Иисус тоже никогда не враждовали, не будут враждовать. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Но люди враждуют до них, во времена их, и после них тоже будут враждовать. Это низшая платформа веры называется. Конечно, отдыхает, конечно, материалист верующий. Они все фанатики, они критикуют другие религии, они оставляют свои церкви, свои печати, и они не примиримы. Пока они дорастут до более высокого уровня. Матья-матикари уже видят всех чисто по качеству, не по конфессии, а по качеству, по святости. Святой он здесь святой. И в исламе он святой, и в христианстве он святой, он здесь это качество. Это не религия. И есть ульта-матикар, это пророки. Они вообще к религии не относятся никакой. От них начинаются люди, называют им их именами. Но они говорят об одном и том же Боге, разным языком разных. У них никогда не было конфликтов. У Матхиама и Бутема конфликтов не бывает, только у конечно. Поэтому если причина в том, что у него такой низкий уровень веры, да, он начнет раздражаться. Но постепенно какие-то знания человек приобретет, может изменить жизнь. Если будет открыто знание. Как прийти к разуму, когда испытываешь страх? Молитва, медитация, как бороться со страхом. Страх — это же сегодня с кем-то с умом. Страх, вы боитесь что-то потерять. Например, если вы повторяете мантру, ваше материальное желание начнет слабеть. Не испугаетесь ли вы? Как же это потом? Если я совсем лишусь гордыни, я смогу за себя постоять в этом мире, а? Если я стану таким смиренным, скромным, знаете, я не затопчу в этом мире. Страшно? А если я буду бескорыстный, то точно не обманут. Вот это вот. Так может показаться. Нет, вы получите что-то большее. Да там и будет йога там, я на маму понять где. Человек на пути не имеет потерь, потому что получает самое большое и самое сильное, сильную награду, разум. Вас никто не обманет. Никто не говорит, если вы придете в лучший страх. Поэтому страх исходит из ума и чувств. Что-то думаем. Сами придумаем это и все. Если мы сами себе можем позаботиться, говорит Иисус Христос, но тогда прибавьте себе росту хотя бы на Бога. Не можем. Не можем улучшить свою жизнь. А обратиться к Богу боимся. Так что же делать? Надо решаться, что-то делать, по чуть-чуть. Ну да, мы же первый раз боимся, вот он свой живет. Вот. Я не знаю, выдержит, нет, я вдруг сначала же так. Я же не встану сразу. Да. Держит? Ну, вроде держит так. Еще шаг, оп, так можно не видеть. Бояться не надо. Так попробуйте. Один день из вашей жизни, когда вам никуда не надо. Не так никуда не надо. Я каждый день никуда не надо. Обычно я говорю, иди туда, я иду туда. Говорит, сегодня у вас лекция публичная, я буду на ну, никуда не надо. Нет планов, я же зарабатываю деньги. Это же не бизнес. Просто моя жизнь. Когда закончится век Кали-Юга, о, не дождемся. Для нас это слишком большой пленум. Слишком мало живем. Век Кали только начался, 5000 лет назад только начался. Это только-только начало, прелюдия еще. Но мы живем в период просвета. 10000 лет в период просвета. Начался он 500 лет назад, например. Только переходный период, первый тысяч лет, переходный период из золотого века, а потом уже будет золотой век рассвет будет. А после 10 тысяч лет снова период вернется уже без неотвратимо. И всего длится век Кали 432 тысячи лет. Ну, для нас это хорошо, это юга эпоха. Она сама короткая из четырех, но для нас это очень много. Вот. Но в самом начале еще не так все плохо. Еще плюс золотой век на нас будет, так что хорошее будущее без пессимизма. В чем-то нам повезло все просто. Почему на лекции очень много женщин? И много мужчин. Почему они не хотят развиваться? заниматься самосознанием. Ну, могу откровенно сказать, могу умолчать, что хотите. Откровенно сказать. Потому что мужчина привязан к сердцу. Наше время с ним берет. Это не шутка. Это серьезно. Если мужчина берет к сердцу, он думает только о двух вещах. Секс и деньги. Он должен зарабатывать. И вот эти две вещи. Если он его сейчас не интересует. Все, потерял разум человека. Но в этом виновата современная культура отчасти. Потому что это бомбардировка информации сексуальной. Повсюду. Моды, там, журналы, там, ну все, везде эти элементы всегда присутствуют. В Казахстане, говорят, меньше, честно говоря, стало меньше. Слава Богу. Но где-то просто невозможно, особенно в 90-е годы, что такое творилось, это было невыносимо. Порнография у нас тоже реально повсюду, просто, ну, наемные убийцы, по телевидению рекламу давали о себе, телефон, наемные убийцы, нужен кибер, вот телефон, пожалуйста. Это было время. Ну, прошли через этот ужас, духовный кошмар. От поведения женщины зависит поведение мужчины, и наоборот. Если вы хотите, чтобы мужчины больше интересовались знаниями, тогда женщина должна научиться контролировать его чувства, а не возбуждать его чувства. Возбужденный мужчина ничего не понимает. У него что-то одно. Либо чувство, либо разум. Либо наслаждаться, либо знания получать. Мужчина так устроен. Женщина одновременно может вибрировать в двух направлениях. Поэтому она не спокойна с ним. Ей нужен мужчина, который что-то одно потом скажет. Да, решение принять. Но у мужчины слабость другая. Если он не на разуме, то он на гениталии живет. И вот тут он теряется. Но эти женщины, которые слушают здесь, они пойдут же потом мужьям. Они же будут вибрировать начнут. Пока они приведут потом такого, знаете, мужчину, то есть с обычной головой. Он там потом будет сидеть, потом на лице. Я не знаю, мужчин. Приволочная, знаете, сволочная. Называется сволочный народ. Сволочный народ. Это жены, говорят. Они сильные очень, женщины в этом плане, что они добиваются своих. Поэтому это хорошо, женщины спасут в Казахстан, конечно. Карагандин начнет заудировать. Раз много женщин, все, раз выключится. И потом женщины, они прибегают. Вроде, если красивые женщины принимают духовную жизнь, мужчина автоматически интересуется. Естественно. Если красивые. Но если некрасивая женщина, она такая, плохо одетая, плохо одетая, но несчастный человек. Но если это красивая женщина, богатая, она интересуется, мужчина скажет, что это действует. То есть руководит миром материальным женщинам вообще. Мужчина исполняет и желает. Как помочь человеку, который живет в невежестве, в частности, без страсти к алкоголю? Не в этом проблема, не в алкоголе проблема, а в том, что у человека нет смысла жизни высокого, знания. Ну и, конечно, бывает момент необратимости, но в алкоголе тут не помочь, конечно. Если он пристрастен, как-то регулируемо, ну, здравый смысл имеет, нужны знания. Вот вы, женщина, слушаете, понимаете, вы сердцем чувствуете. Вы не все понимаете, но сердцем чувствуете быстрее, чем мужчина. Мужчина должен разобраться в время. Интеллект, логика, то есть научно, доказательства. Он такой. Вы это чувствуете. А что это представляет? Кто-то помнит? Да. Вот, вы приходите домой, мужу алкоголик, допустим. И вы не должны учить его, что он оскорбится, если вы давать ему наставление, вот, живи так, вот, это хорошо, это плохо, вот, как я говорю, где вы. Мужчина не сходит принимать авторитет жены как наставника. Он должен наставить на природе вещи, он должен быть лидирующим. Поэтому он по природе будет сопротивляться, раздражаться, добежаться. Поэтому не давайте непрошлые советы мужчине. Найдите другой способ, разумный, гибкий. Смиряемый. Он должен чувствовать вас порвожим. Чем же у него это ваше мужество? И вы просто спрашиваете его, а что ты думаешь об этом? И он был на лекции. И слышал то-то, то-то, то-то. Что ты думаешь? Вот я не все понимаю, как ты готовишь? Вот ты говоришь, и так он увлекает его в это вот эти размышления. О чем? А вот тут написано то-то, 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 посмотри. Как ты говоришь? Вот я тут не все понимаю. Что ты в этом духе должен быть? Вот так вот постепенно. И любого человека можно как-то поднять, если он еще не, ну, совсем не разрушен. Либо не демоничный. Если он демоничный, ничего не делает. Потому что демоничный человек вообще не интересуется абсолютно истиной. Он против. Он агрессивный. Это редкость человека. Такие совсем уже злые люди, это редкость. Обычно просто, ну, неверственный человек. Ну, вот как я душу. Ну, так же. Ну, можно помочь. Это как бы наш долг, потому что веды – это важные знания, я это понимаю, но я христиан, какое имя Бога воспевать Кришне. Если вы христиан, значит, имя Христа воспевать, Иисуса молитву. Это что, другое настроение, не важно. Есть какая практика. Иисуса молитву воспевает. Два варианта Иисуса молитвы. Я не буду говорить, потому что я не христианин официально. Это может я христиан официально получить. Кришне вам не могу сказать. Официально. А вот это вот молитву должны получить от священника, который не верит. Иисусова молитва. И тоже есть четкие, у них свои, и тоже примерно такое же количество повторений, правильно? Но настроение будет отличаться. Тут уже выбирает, какое настроение будет. Там несколько скорбное настроение будет, так сильно плачущее настроение. Если ребенок рожден вне брака и не общается с отцом, как изменить карму ребенка в лучшую сторону? Не надо менять карму, потому что надо добавлять его жизнь хорошие вещи. Это уже называется прарабдха карма, проявленная уже, все отпечатано, что вы с этим сделаете. Уже вне брака. С этим придется ему жить теперь, с этой отметкой уже придется жить. Но добавьте туда хороших вещей побольше. Вот что нужно. Не надо менять, судьбу невозможно изменить судьбу. Судьбы не убережешь, как говорится, но мы можем принести туда хорошие вещи. Например, по карме, вот у меня вот такое тело, такое происхождение, такие качества. Но как я их использую, это уже мой выбор. Я могу это все использовать в лучшую сторону, а могу улучшить все. Это мой выбор. Поэтому тот, кто перейдет, может стать последним, а тот, кто последний, может стать первым. Наша время истекает. Ты сказал по нескольким вопросам, я очень быстро запишу. Откуда брать энергию? Спросил мужа. Берите сколько хотите. Только не усните. Если будете внимательно практиковать медитацию, не уснете. И имею ли я право создать новую семью, если у меня есть развод, дети от первого брака или разведенные женщины уже запятнаны репутацией и непригодны. Ну, по большому счету, разводов не бывает для женщины, по большому счету, особенно когда есть дети. Пурана говорит, что если женщина с детьми имеет детей уже какой-то раз замуж, она может стать врагом своих детей из-за влияния мужа, чужой отец. Это влияет на детей, такая вот отметка дается. Не запрещение, но отметка, что будьте осторожны с этим. Ну а вообще в жизни всякие ситуации, поэтому нельзя сказать однозначно сейчас. Сейчас у нас другая культура, поэтому не будем фанатичны в этом плане. А скажите, пожалуйста, о пяти ролях женщины жены в семье. Говорите как-нибудь. Какой урок надо усвоит, если женатые мужчины желают со мной отношения и просят родить ребенка. Не верьте, это счастье принесет. Можно изменить карму, об этом говорили, как пережить смерть близкого человека, папы, живу с чувством, как будто он уехал. Просто можно. Можно как угодно, как вам легче будет, но суть в чем? Если вы духовную жизнь ведете серьезно, Вы освободите всех своих предков до 14-го колена, если достигаете этого уровня. И отца, и мать, и дедов, и так далее. Это благословение для всего рода вашего. Поэтому самое важное, самое большое благо, что вы можете доставить своему отцу, ушедшему, это ваше духовное стремление, что не зря родил этого ребенка. Не зря попали в его колено. Это большое благо. Ну и здесь мы должны остановиться. Спасибо большое.